докладчик, два докладчика, две замечательные молодые дамы. Это Оксана Мороз и Екатерина Ария. Мы начинаем с Оксаны, именно потому что у нее дальше будут новые мероприятия, другие мероприятия. И Оксана нам сегодня изложит свои соображения, связанные с сензитивностью, если я правильно воспроизвожу этот термин. Термин с тонатосензитивностью в интернете. То есть с практиками, она нам расскажет, какими коммеморации, как сейчас говорят, мемориализации, как ты говоришь.
Не для всякого речевого аппарата.
Не для всякого речевого. Да, это действительно испытание для речевого аппарата. Тем не менее, не занимаемся. Потом эстафету подхватит Екатерина Ария и расскажет нам о софте. Это неофициальное название вашего выступления, но ваше выступление звучит как?
Как эстетические основы, ну, скажем, стратегии курирования рабочего стола смартфонов.
О, это очень ответственно.
Метафизика рабочего стола.
Метафизика рабочего стола. Ну, хорошо. Тогда давайте, without further ado, перейдем к Оксане без дальнейших прелиминариев. Просто дадим возможность вам высказаться. Будем рады это обсудить.
Спасибо.
Просим.
Спасибо. В полной мере тема, наверное, звучит следующим образом. И это как-то перекликается с тем текстом, который я сейчас пишу для журнала исследований, который называется «Археология русской смерти». Называется этот текст «Тонатосенситивность цифровой среды. Как софт помогает в смерти». И таким образом здесь, конечно, есть какие-то переклички с тем, о чем будет говорить Катя, потому что и там, и тут присутствует некоторый концепт программного обеспечения, того, как программное обеспечение взаимодействует с людьми, каким образом люди выстраивают это программное обеспечение и так далее. И я, на самом деле, хотела бы поделиться своими соображениями, в том числе и теми, которые, с которыми, как раз со сложностями, я столкнулась в момент написания этого текста. Дело в том, что, с одной стороны, у нас существует некоторая практическая реальность, связанная с тем, что люди, которые оставляют все больше и больше собственных следов, все больше и больше обладают тем, что называется цифровые вещи, да, things, у которых есть аккаунты в разных коммуникативных сервисах, у которых есть онлайн-счета, доступ к онлайн-библиотекам, так или иначе начинают задумываться о том, чтобы передавать это по наследству. Потому что это то, что называется цифровым наследием. И здесь существуют некоторые проблемы такой правовой культуры, связанные с тем, что не очень ясно, как манипулировать вот этим объемом данных. Это с одной стороны. С другой стороны, существуют тенденции к осмыслению, осознанному осмыслению того, что происходит с человеком не в момент его физической смерти, а в момент смерти социальной. Поскольку цифровая среда в очень большой степени завязана на как раз социальных, культурных, экономических и так далее интеракциях, очевидно, что люди начинают думать, что происходит с ними тогда, когда их физических субъектов уже не существует. И здесь все, опять же, упирается в некоторую практику, потому что с недавних пор сами сервисы, ну, в первую очередь, конечно, сервисы, которые связаны с блог-платформами, которые выглядят как социальные сети, начали управлять постмортом существованием человека. Они стали предоставлять возможности существования мемориальных аккаунтов, то есть памятников фактически. Они стали предоставлять возможности программирования коммуникативной активности человека после смерти, когда вас уже не существует, но ваш аккаунт ведется либо хранителями, либо с помощью тех сообщений, которые вы записали заранее. Стали появляться разного рода предложения по цифровому управлению офлайн-похоронами и онлайн-бытованием после них, и эти предложения стали встречать довольно большой спрос. Но здесь вопрос не в том, на самом деле, как связаны спрос и предложение, это другая совершенно история, а в том, что существует очевидная реальность, связанная с интересом человека, как пользователя, так и создателя цифровых предложений, к проработке проблематики смерти в онлайн-среде, как онлайн-смерти, дигитализации офлайн-смерти, да, то есть каким-то управлением того, что существует в такой физической реальности, ну и так далее. И, собственно, мой изначальный интерес как раз заключался в том, чтобы создать некоторую классификацию или типологию разного рода сервисов и платформ, которые по-разному предлагают человеку упорядочивать его посмертный опыт. И здесь все выглядит довольно несложно, потому что существуют исследователи, исследователи, которые собирают подобного рода материалы, не классифицируя их. Ну и по сути, по большому счету, мы можем разделить эти предложения по нескольким параметрам. Есть люди, которые создают такие аналоги правовых решений, которые позволяют специально конструировать завещание, манипулирующие исключительно цифровым наследством. Есть специальные предложения, которые связаны с тем, что человеку дается возможность поработать с собственными воспоминаниями, создать некоторый собственный мемориальный портрет и транслировать его по определенным стратегиям тем, кто останется жить после. То есть некоторые конструировать некоторый образ, который человек сейчас считает достаточным или достойным, в той или иной степени отражающим то, как он хотел бы, чтобы его видели, и предлагает, и, соответственно, предлагается в качестве некоторого тоже такого успокоительного жеста, некоторые попытки разговора об управляемости, программируемости, контролируемости тех самых цифровых следов. И есть совершенно современные разработки, которые связаны с тем, что предполагается, что некоторые машины, условно алгоритмы, если как-то это попытаться специфицировать, можно научить на основании той активности, которая есть у людей, воспроизводить ее. И, соответственно, можно создавать чат-бот, которые будут как будто разговаривать от лица умершего, или же уже при жизни настроить некоторую синхронизацию между специальными платформами и вашими социальными сетями, так чтобы ваша публикационная активность сразу анализировалась, и при жизни создавался такой аватар, который потом после смерти может действовать как бы за вас, уже без вашего управления, без вашего программирования. А дальше у меня возник вопрос, как это все изучать, потому что можно классифицировать, можно собрать, можно создать некоторую археологию, генеалогию всех этих предложений. Но если не заниматься, собственно, экономикой цифровой среды, а попытаться понять, почему эти приложения выглядят так, а не иначе, потому что они довольно часто идут вразрез с существующими визуальными формами и ритуальными формами разговора о смерти. Некоторые из них такие миленькие, что ты даже не подумаешь, что речь идет о уходе из жизни, о прощании, об утрате, о потенциальной скорби и трауре. Почему эти приложения предлагают определенные типы взаимодействия с собой? Почему они базируются на использовании именно таких манипуляций данными, именно таких алгоритмов, именно такой взаимосвязи с другими сервисами, собственно, таких технических особенностей или аффордансов, которые дают людям очень ограниченную возможность действия. И люди ее воспринимают, на самом деле, довольно позитивно. То есть у них не возникает ощущения, что их каким-то образом контролируют и загоняют в рамки, в которых им трудно повернуться. Ну и в конечном итоге самый главный вопрос, как вся эта цифровая действительность связана с тем, что те или иные стратегии и технологии взаимодействия со смертью в офлайн-мире тоже переживают некоторую цифровизацию. И я, собственно, начала собирать разного рода концепции, которые вокруг этого существуют, и достаточно быстро стало понятно, что есть очевидные, более или менее знакомые подходы в виде социологии, антропологии смерти, и они существуют и представлены в том числе в российском контексте, и есть журнал тот самый, который занимается публикацией этих материалов, уходя в том числе в разговор о языках смерти, например, некроромантизме и так далее. С другой стороны, есть возникающий буквально сейчас в зарубежном академическом поле своеобразные теории по типу Cannon Busters, которые отказываются работать классическими или околоклассическими методами и отказываются смотреть на категории смерти и ритуалы и формулы привычным образом. Есть такое направление, которое мне очень нравится, Queer Death Studies, которое сочетает себе, с одной стороны, квир-теорию, но не обязательно в ее гендерном изводе, а в разговоре о том, что смерть почти всегда оказывается пространством нормализации. И если вы выбираете, вы или за вас выбирают какие-то другие принципы ухода, какие-то другие технологии, какие-то другие виды меморизации себя, то это можно рассматривать как некоторое проявление странности. То есть, на самом деле, смерть оказывается не в меньшей степени таким властным механизмом по отношению к человеческому телу и по отношению к памяти о нем, чем, например, разные культурные практики прижизненные. А потом мне стало понятно, что есть еще одно направление, которое связано с тем, что в качестве некоторой базовой пресуппозиции разговора о смерти в этой цифровой среде выбирается в качестве предиката именно пространство медиа и цифровой реальности. То есть упор делается не на саму по себе смерть как пространство отсутствия языка, говорения о чем-то, как ритуалы умирания, скорби, горевания, как ну, вот, позицию там, отторжения живого и неживого, а разговор идет именно о ресурсах, которые что-то меняют в отношениях человека с самим собой и создают какую-то новую такую бытовую тонатологию. Речь идет о технической реальности, которая каким-то образом меняется и меняет человека. И это поле оказывается гораздо менее проработанным, гораздо более хаотичным, и в нем существует гораздо больше проблем, связанных с методологией, с выбором объекта и выбором предмета. Почему? И дальше я начала разбираться. И первое, что стало относительно заметно, это то, что если назвать это направление Digital Death Studies, то оно оказывается немножко родственным другим таким гибридным направлением типа Digital Memory Studies, которые там, ну, появились где-то в середине нулевых годов и работают с тем, как, собственно, практики создания воспоминаний любого рода связаны как раз с носимым интернетом, с технологизацией определенного рода, с вообще развитием технологий и так далее. И здесь есть очень большое заимствование, ну, в том числе потому, что логика создания кентаврического направления там оказалась вполне понятной, и направление было легитимировано. Да, в Digital Death Studies с этим есть некоторые проблемы, хотя, опять же, существует довольно много книг, которые маркированы именно разговором о цифровой смерти, это вынесено в заглавие, это является частью ключевого вокабуляра и так далее. Второе, что стало довольно быстро видно, это то, что есть некоторая общая точка отсчета рассуждений. То есть, на самом деле, несмотря на то, что существует очень много способов выделять объект и предмет, есть некоторая базовая точка отсчета. Она выглядит следующим образом. Человек живет в смешанной реальности, в том смысле, что онлайн и офлайн взаимодействия взаимно влияют друг друга. Поэтому физическая смерть не оказывается залогом окончательной смерти социальной. Люди в виде аватаров, эманаций, аккаунтов продолжают каким-то образом выполнять некоторый ряд действий, и это становится заметным. Да, мы смотрим в социальные сети, видим умерших людей, которые рекламируют какие-то товары и услуги, и мы понимаем, что их данными манипулируют. Мы можем приходить к нашим умершим друзьям и устраивать там онлайн-поминки в любой момент, когда хотим. Мы понимаем, что для довольно большого количества людей действительно существует некоторая проблема в сохранении герметичности своих данных и передачи им именно как герметичных данных, ну и так далее. То есть, иными словами, у всех этих рассуждений есть точка отсчета в виде разговора о том, что есть технологии, есть люди, и они взаимно друг на друга влияют. Не очень понятно, где здесь можно выделять, да, какую-то такую точку, ну, точку давления, да, кто на кого давит, кто кого каким-то образом конструирует. Хотя очевидно, что люди собирают, да, алгоритмы, и даже самообучающие системы в очень большой степени, конечно же, являются результатом человеческой деятельности. Но для исследователей вопрос о взаимовлиянии алгоритма и человека, там, программного обеспечения человека, устройства человека остается открытым. Какие существуют внутри этого направления подходы, и почему мне кажется, что имеет смысл говорить о чем-то еще, кроме уже существующего. Собственно, концепт тонатосенситивности, который заявлен, это как раз и есть вот эта дополнительная точка сборки, которая, как мне кажется, необходима. В первую очередь, конечно же, говорят именно о том самом наследовании, и говорят о цифровых вещах и о цифровых следах, и об информации, которую надо передавать по наследству. И здесь важным очень пунктом становится то, что существующая ни законодательная, ни, ну, соответственно, правовая система, ни система управления в логике платформы, то есть экономическое управление, не работает. Почему? Потому что даже какие-то акты, которые формально существуют для защиты прав человека в этой области, работают очень своеобразно. Например, мы знаем, что существует закон о забвении, который позволяет человеку по персональному запросу инициировать удаление какой-то части информации о его прошлом опыте, если эта информация нерелевантна или если эта информация ошибочна. Но делается это все исключительно по персональному запросу. Соответственно, если мы говорим о том, что от человека остается какой-то след, который наследники хотели бы подчистить, они лишаются этой возможности, потому что они не владеют этой, ну, условно персональной идентичностью и, собственно, вот этой субъектностью, которая которая для этого нужна. Во-вторых, тот же самый софт, который мы можем собирать и смотреть, да, на предмет того, как он работает, устраивает свои правила, они не одинаковые. Эти правила очень часто оказываются практически неизвестны людям по причине информационной неграмотности или просто нежелания, да, с этой средой каким-то образом взаимодействовать. И это приводит к тому, что, по большому счету, люди демонстрируют некоторое отсутствие заботы о себе вот в этом цифровом пространстве. И, соответственно, просто перечисление каких-то существующих технических возможностей никоим образом не дает представления о том, как на самом деле с точки зрения какой-то феноменологии устроена цифровая смерть или устроена логика ее прогнозирования, проектирования или управления. Другая история заключается в том, что есть специалисты в области медиа и новых медиа, которые наблюдают за вот этим информационным пространством, видят в нем новый феномен и начинают описывать его через привычные категории. Например, через категорию приватного и публичного. И они говорят о том, что, собственно, цифровая смерть и все, что происходит после того, как человек умер, а аккаунты остаются живыми, то есть то, что происходит в области того, что называется цифровое бессмертие, это ситуация новой публичности, потому что теперь потенциально любой человек, который присутствует в сети и имеет там какую-то локализацию, является микрознаменитостью, да, микроселебритис. Соответственно, каждая смерть — это публичное мероприятие, где ни скорбь, ни траур, ни какие-то ритуалы не оказываются локализованы в традицию и представлены определенными, понятными, да, и седиментированными с точки зрения функционала ролями. И в этом смысле мы имеем новые категории, ненормативных этикетов, которые возникают взамен существующим нормативным. Когда, например, мы понимаем, что есть аккаунт умершего человека, который, ну, каким-то образом аналогичен памятнику, когда мы понимаем, что этот аккаунт становится объектом внимания, объектом соболезнований и близкий, соответственно, который этот аккаунт содержит. Когда мы видим вот эту ситуацию перманентных поминок, но одновременно мы видим то, что называется рип-троллинг, когда люди приходят просто поглумиться. И, с одной стороны, мы можем сказать, что, собственно, на могилах тоже глумятся, да, но, во-первых, мы понимаем, что в одном случае речь идет о вандализме, который может быть потенциально хотя бы наказуем в случае интернета, это не всегда так, а во-вторых, мы понимаем, что рип-троллинг — это массовая практика, Рунет с этим слабо сталкивается, но вот Facebook 10-х годов, когда там практически не было русскоязычных аккаунтов, постоянно подвергался этим атакам, и люди, которые выполняли эту функцию тролля, они говорили, что на самом деле они вовсе не хотят оскорблять чью-то память или память о ком-то, они хотят продемонстрировать некоторую эфемерность и циничность цифровых соболезнований, потому что на самом деле люди просто пользуются возможностью легко и быстро выразить то, что они считают правильным, но, конечно же, они не испытывают никаких аффектов необходимых, и фактически такие танцы на костях, поэтому если мы придем и оскорбим, то мы, с одной стороны, явно не сделаем хуже, хотя это большой вопрос, да? Потому что, например, психологически никто не поверял жертв этого рип-троллинга. А с другой стороны, мы доведем до некоторого логического, да, предела, до некоторого абсурда то, что вы и так делаете. И это, в общем, в довольно большой степени то, что интересует именно людей, связанных с изучением медиа. Мне кажется, что еще одним очень важным компонентом становится то, что появляются такие еще одни гибридные направления, например, Critical Cyber Culture Studies, который занимается изучением сообществ, именно цифровых сообществ, например, геймеров, разводя их с людьми, которые включены в игровые практики офлайн, да, разводя их с реконструкторами, разводя их с другими группами. И там, собственно, в основном интерес заключен в разговоре про то, как в сообществах вырабатываются удивительные совершенно, связанные именно с локализацией этих сообществ, логики скорби. Есть чудесный пример, который мне очень нравится, он как раз про геймеров. Есть такая игрушка Call of Duty. Это такой шутер, то есть там все стреляют, все умирают. В общем, вполне такой экшен игровой. Поскольку это связано с военными действиями, и все-таки предполагается, что игроки будут как-то вовлечены в переживания, там есть такой эпизод, когда некоторые играющие персонажи должны выразить скорбь по отношению к умершему другому герою. И это должно быть визуализировано. Но они должны прочувствовать, что это смерть. Поэтому там есть специальная ситуация, когда там, ну, игроки, да, их аватары собираются вокруг умершего товарища, и нужно нажать кнопочку F. И тогда фигуры, да, эти нарисованные фигуры будут скорбеть. А дальше происходит интересная история, когда эти же игроки оказываются за пределами игры, оказываются, например, в открытых социальных сетях, и в какой-то ситуации начинают вместо того, чтобы писать соболезную, ставить букву F. И, ну, например, был такой эпизод, когда недавно, да, скончался известный астрофизик, и в Фейсбуке под постами научно-популярных изданий, которые писали об этом как о большой утрате, приходило огромное количество людей, которые просто, там, просто писали букву F, а дальше приходили другие люди, которые говорили, как вам не стыдно, вы, в общем, по идее должны выражать что-то, какие-то, да, вербальные, демонстрировать формулы, которые, ну, привычные и нормальные в этой ситуации. Они говорили, что, слушайте, ну вот вы тут пишете 150 комментариев соболезную, ну как вы можете всерьез соболезновать? Мы хотя бы по-честному показываем вот этот пустой знак. Ну и тот, кто понимает, тот, кто не понимает, тот и не оскорбится, потому что ничего плохого мы не имели в виду. Можно вообще посчитать, что я просто буквой ошибся и случайно там что-нибудь нажал. И это такой большой пласт исследований, который, соответственно, уводит нас в разговор о сообществах, которые изобретают новые ритуалы, новые способы взаимодействия, и они очень часто могут быть индуцированы той же самой привычной для нас причиной, ну, знакомой для нас причиной, да, причиной смерти, но выглядеть они при этом могут совершенно не так, как мы привыкли, как оформляется то, что называется «end of life». То есть совершенно по-другому. Если посмотреть на какую-то конференциальную активность, потому что она достаточно большая, то здесь тоже может начаться некоторый сумбур вместо музыки и такая легкая шизофрения, потому что в одной конференции могут собираться люди, которые не просто говорят там о разном, но они говорят о принципиально разных пространствах, принципиально по-разному формируют свои интересы, ставят исследовательские вопросы, и по большому счету их локализация даже не в пределах дисциплин, а даже в пределах соотношения, ну, когда вот в этой логике смешанной реальности, где они себя локализуют как исследователи, она очень различна. Это я прям выписала. Значит, есть такой Death Online Research Symposium. Он проходит с 2014 года. В 2014 был первый, соответственно, в 2017 был третий, и они постоянно собираются. Значит, по результатам этих симпозиумов выходят такие прекрасные дайджесты сообщающие о том, о чем шла речь. И вот, значит, о чем шла речь на первом симпозиуме. Применение технологий дополненной и смешанной реальности при обустройстве похорон и в убранстве кладбищ. Ну, например, там речь шла о том, насколько этично фотографироваться, делать селфи на кладбище, насколько нужно на кладбищах, имеющих какой-нибудь культурный статус и статус памятника, ставить QR-коды, чтобы люди ходили с телефонами и наводили их на этот код и получали какую-то информацию. Дальше. Репрезентация смерти в вымышленных вселенных онлайн-игр. Ну, вот, например, это то, о чем я говорила. Особенности отыгрывания и проработки травмы от потери близких в сетевом пространстве. Это вот как раз, да, практики скорби, выражения скорби, и терапевтирование, да, этой скорби в сетевой среде. Проблема наследования данных, доступа к частным аккаунтам, и здесь есть столкновение с юристами, потому что некоторые юристы считают, что все уже давно описано. Примеры демонстрации коллективной скорби в пределах социальных медиа – это про спонтанную меморизацию, да, вот про то, что происходит, когда случается какая-нибудь большая катастрофа, у людей нет возможности каким-то образом оказаться в локации, предназначенной для выражения своих чувств, но они при этом имеют возможность спонтанно собираться и что-то демонстрировать. Ну и, соответственно, кейсы дигитализации мемориалов и архивов. То есть что происходит, например, когда мы говорим об оцифровке существующих воспоминаний. Мне очень нравится кейс в этой связи. Я не помню, это музей Холокоста делали, ну, кто-то из больших институций, они удивительную вещь сделали с удивительным этическим потенциалом и с огромным потенциалом для этических вопросов. Они собрали оставшихся в живых survivors и начали их оцифровывать буквально. То есть они помещают их в пространство, да, вот такой круговой съемки, когда они фактически делают, да, компьютерные изображения и снимают этих людей в процессе ответов на самые, как им кажется, очевидные вопросы, которые могут задать. Сколько вам было лет, когда вы, например, оказались в лагерях? Да? Там, кто пострадал? Пострадали ли вы? Ну, достаточно много вопросов. Это все записывается. Почему это делается? Потому что эти люди уже очень-очень пожилые. Они сейчас до сих пор в рамках разных педагогических мероприятий оказываются в школах, в университетах, они разговаривают со следующими поколениями. Но очевидно, что через какое-то время их не будут, останутся только вторичные свидетели. Тем не менее, есть ощущение, что поскольку травматичный опыт вообще с трудом может быть артикулирован в естественных нормативных условных языках, то, по крайней мере, ощущение присутствия носителя этого языка, который, может быть, тоже плохо подбирает слова, или, наоборот, слишком хорошо, потому что часто об этом рассказывает, все-таки ощущение присутствия, оно может дать хоть какой-то эффективный эффект. И поэтому этих людей записывают для того, чтобы дальше их показывать. И это, конечно, тоже своего рода дигитализация архива или архивация живого человека. И это тоже здесь изучается, потому что понятно, что это делается в том числе потому, что есть вот этот вызов смерти, который прервет это повествование. И, конечно же, разные истории с цифровизацией, вообще забвения и припоминания в случае катастроф, но не в смысле мемориализации, да, в создании каких-то памятников, а в смысле того, насколько, например, цифровая среда влияет на скорость забвения, на качество припоминания, на воспроизводство каких-то образов, насколько люди прорабатывают эти истории. И это все одна конференция. И понятно, что здесь собираются, конечно, очень разные представители разных дисциплин, но в том числе и ясно, что когда они говорят о смерти, когда они говорят, используя примерно один и тот же набор слов, они говорят о разном. И, соответственно, возникает вопрос о том, какова вообще методология этого поля, они явно претендуют на то, что они являются некоторым полем, и насколько можно объяснить людям, которые работают в смежных пространствах, вообще, чем вы занимаетесь, и самое главное, какой в этом смысл, кроме собирания бесконечного количества кейсов, которые, кстати, говорят о разном. Поэтому моя идея заключается в том, что все эти истории, они про изучение репрезентации травмы, репрезентации смерти, но не про особенности технических систем, которые эту репрезентацию делают возможной. То есть если попытаться найти те концепты, которые объясняют, собственно, дизайн, в смысле логику конструирования этой цифровой системы, именно в контексте того, что люди делают с созданием своих образов онлайн, которые будут жить потом, с управлением аккаунтами и убрать, да, в сторону все, что связано с дигитализацией офлайн, с тем, как люди распихивают, да, следы цифры в офлайн среде, то тогда можно попытаться, во-первых, найти некоторую совокупность методов в другом, да, пространстве, которые могут нам помочь, а во-вторых, попытаться говорить уже не об эффектах применения чего-то, а о принципах. И здесь как бы на помощь приходит то, о чем, я думаю, Катя еще будет очень много говорить, это software studies, это изучение программного обеспечения, которое, мне кажется, на самом деле таким очень современным, мы как раз об этом недавно говорили, очень современным вариантом чего-то похожего на cultural studies. Это очень сложно доказать, но есть такое внутреннее ощущение. Software studies занимаются, вообще-то, разговором о компьютинге, как некоторые логики вычислений, которые имеют этическое и эстетическое измерение, потому что этими вычислениями занимается человек. И занимается изучением манипулирования теми же базами данных с помощью символических систем, которые отличны от естественных языков. При этом в среде software studies существуют разговоры про визуальную составляющую, да, софта, про особенности интерфейсов, про особенности человека-машинного взаимодействия, которые можно рассматривать из разных точек. И один из очень интересных взглядов на это демонстрирует Мэтью Фуллер, который, собственно, в MIT Press занимается, я так понимаю, ведением целой линейки книжек, да, и разного рода публикаций, которые связаны с software studies. В самом конце нулевых годов опубликовал книгу, которая называется «Лексикон Software Studies». И там это, по сути, первый подход к снаряду, где они, собственно, разбирают разные ключевые слова. И одно из ключевых слов или ключевых выражений, которые они используют, это «the quality of elegance», когда они говорят про софт. И вот мне кажется, что в этой точке, в совмещении разговора о технических особенностях системы и «the quality of elegance», можно найти что-то, что, если не объясняет, почему люди хотят вот такой регуляции смерти, то объясняет, почему они активно включаются во взаимодействие именно с таким дизайном. И здесь есть, как мне кажется, один из ответов на вопросы. И, на самом деле, я уже нашла даже диссертацию, которая мне кажется, будет защищаться скоро по философии в Британии. И это диссертация и мои рассуждения связаны с концептом тонатосенситивности, который не является неологизмом, ну, моим авторским, а является неологизмом Майкла Массими, тоже доктор, но, правда, специалист как раз по человеко-компьютерному взаимодействию и интерфейсам. Собственно, Массими говорит о том, что разработка этого концепта занимается с 2009 года, что необходимо выработать некоторые принципы нового концептуального дизайна, того, который будет видим человеку, того, который будет им ощутим, да, с помощью его сенсорных систем, который будет чувствителен к разного рода переживаниям, связанным со смертью. Грубо говоря, да, что он делал? Он сначала проводил довольно большое количество разных антропологических исследований, общаясь с родственниками, друзьями умерших, для того, чтобы понять, конечно, прорабатывал большой объем всякой психологической литературы, для того, чтобы понять, через какое количество открытых для артикуляции переживаний проходит человек, и чего этому человеку нужно, когда он оказывается в ситуации столкновения с чужой смертью. Да, и понятно, что он не настаивает на том, что вот то, что он собрал, является конечным каким-то, да, набором реакций, но это некоторая подсказка, да, условно говоря, что если вы хотите создать какой-то инструмент, который позволит вам, когда позволит вашему клиенту создавать некоторый вариант себя, некоторую эманацию себя после смерти, то вы должны понимать, что ему надо объяснить, зачем ему это нужно, через демонстрацию того, что это программное обеспечение решает вопросы, которые ему хочется решить. То есть вот он хочет оставить по себе память, он хочет, чтобы о нем помнили, он хочет, чтобы к нему обращались, он хочет, чтобы, например, его облик, его, там, не знаю, строй мысли, его высказывания были важны для людей в моменты каких-то текущих переживаний, да, в момент, например, больших событий. И тогда появляется в ответ, да, на эту рекомендацию появляется очень смешной, на мой взгляд, софт, когда вам предлагают записать обращение, которое будет проиграно, например, на свадьбе ваших детей. Ну и понятно, что здесь существует очень большой лаг, потому что вы можете записать это обращение, там, не знаю, в 30 лет, когда вы скачали приложение, вам смешно.
И промахнуться.
Да, и промахнуться. Но в какой-то степени это как бы негативное, да, негативный опыт, это тоже опыт, в том смысле, что часть из рекомендаций, которые Массими предлагает, действительно, будучи переложенными на конкретные спрограммированные вещи, не очень хорошо работает. Но, по крайней мере, он ставит вопрос, собственно, о том, как это концептуально, да, должна эта система выглядеть. И, собственно, мое исследование, которое, на самом деле, я полагаю, только-только начинающимся, заключается в том, чтобы, во-первых, понять, насколько этот концепт тонатосенситивности содержит все фундаментальные смыслы, которые могут коррелировать, например, с прежним опытом осмысления смерти, умирания, болезненности, трагедии, горя, утраты и чего-то подобного. И здесь у меня есть небольшой задел, потому что там, некоторое количество лет назад я писала диссертацию про травму, и, в общем, часть из вот этого бэкграунда, она здесь вполне применима, хотя и должна быть доработана. С другой стороны, мне интересно, насколько эти предложения, которые формулирует дизайнер, веб-разработчик, знакомый с языками программирования, знакомый с тем, как алгоритмы выполняют определенный ряд действий и как эти действия можно визуализировать через определенные метафоры для человека, могут быть применимы в случае их вот совсем до укладывания в практику. То есть, грубо говоря, можно ли это превратить в некоторую ситуацию революции самой цифровой среды, которая станет более комплементарна для человека не только в плане там, развлечения, например, не только в плане коммуникации, но и в плане управления вот этими, да, там, социальными, культурными, экономическими, какими-то еще активами, которые он считает составляющей своей там, идентичности или репрезентации какой-то части этой идентичности. Ну и кроме того, я очень хочу посмотреть на тот архив уже собранных, уже собранного программного обеспечения и попытаться его, ну, как бы не откалибровать, да, а поверить вот этой схемой, насколько существующие предложения, которые пользуются большой популярностью, действительно отвечают этой схеме. Если они ей отвечают, тогда получается, что как-то имплицитно или через какое-то публичное поле этой идеи оказались уже впитаны, и, соответственно, мы имеем дело с некоторой новой социальной ответственностью программирования, которая тоже, ну, по идее, да, должна обсуждаться, и с новой этикой программирования, программирования, которое, впрочем, и обсуждается просто в среде, да, этих сообществ. А с другой стороны, если это программное поле, которые связаны с цифровой смертью, никоим образом не коррелируют с рекомендациями, тогда возникает вопрос, а нужны ли эти рекомендации, если люди и так прекрасно созидают вокруг себя некоторые решения, связанные с концом жизни, и не нуждаются в какой-то специальной настройке среды. То есть, грубо говоря, в конечном итоге это вопрос о том, нужны ли специальные усилия со стороны программистов, инженеров и разработчиков, которые контролируют пространство, цифры и, соответственно, контролируют возможные действия человека для того, чтобы для человека таким вот довольно доминантным, дисциплинирующим образом создать новые решения. При условии того, что человек сам не очень всегда хорошо может объяснить, какие решения ему нужны, особенно вот в такой тягостной ситуации. А с другой стороны, вопрос о том, могут ли сами пользователи, сами цифровые граждане со всеми возможными там кивоками, да, и со всеми возможными допущениями каким-то образом самостоятельно настраивать свое отношение и индивидуальное, и коллективное к опыту ухода. Да, и сами перенастраивать ощущение взаимодействия смерти и жизни, концептуализацию смерти и жизни в своей повседневности. Ну, по большому счету, это вопрос, на самом деле, о том, кто имеет право на переосмысление того, что происходит с одной из важнейших экзистенциальных категорий в условиях, когда вот эта реальность, которую мы видим, приобретает такой технологизированный характер. Вот. А в рамках того текста, который я сейчас пишу, я все-таки не собираюсь решать такие большие задачи. Там как раз все, по сути, заканчивается на описании содержания концепта и ну, точечном, да, применении элементов этого концепта к конкретным примерам, ну просто потому что кейс-стади, все-таки есть кейс-стади, без этих иллюстраций довольно сложно. Вот. Это такая исповедь была. На самом деле, тут есть еще одна проблема, и это прям, ну, уже не то чтобы off the record, а просто отдельно совершенно, связанная с тем, что, к сожалению, когда мы говорим о российских тонатологах гуманитарных, мы только приступаем к разговору о цифровой смерти. Сейчас есть люди, которые изучают разного рода ритуалы, сообщества, но пока мы только находимся на этапе аккуратного разговор о том, что есть цифровые останки, что есть цифровая загробная жизнь, цифровое бессмертие. И очень часто эти разговоры, они оказываются, ну, скорее такими научно-популярными, потому что, знаете, про цифровых зомби разговаривать всегда приятно. Но, а вот писать по этому поводу большие исследования до сих пор почему-то считается... Это не моветон, это просто, ну, как бы считается, что насколько язык, в том числе концептуальный, не проработан, что нужно сначала разобраться с некоторой своей рамкой, да, а потом выходить сюда. А мне кажется, что на самом деле, когда мы упускаем вот эту составляющую, и в том числе не структурируем, например, зарубежный опыт, потому что, ну, если там любой присутствующий забьет в любой базе данных что-нибудь под это стадис, там будет просто отдельная головная боль это все структурировать и понять, как оно с друг с другом соотносится, да, и как эти авторы вообще, где они и что они делают. Вот, поскольку мы этим не занимаемся, мы упускаем очень важный элемент понимания того, что составляет, собственно, визуализацию и какие-то конституирующие основания цифровой среды. Потому что про жизнь мы говорим очень много, а про то, как она заканчивается или, наоборот, не заканчивается, говорим мало. Вот я хочу абсолютно эгоистично что-то по этому поводу заполнить какую-то паузу. Вот. Я буду очень рада любым вопросам и любым замечаниям и предложениям, потому что пока единственный опыт, который у меня был, заключался в том, что российские юристы меня уверяли, что нет никаких проблем с наследованием данных вообще.
А у юристов вообще нет.
Да, у юристов вообще нет никаких проблем. А когнитивисты меня уверяли, что ничего с человеком не происходит от того, что... У них тоже нет проблем. Да, и ну вот единственное, в ком я нашла какое-то утешение, это были социологи, но поскольку я культуролог, это моя такая идентичность, то мне все-таки предложение поработать с какими-нибудь сообществами, поопрашивать людей, пособирать эти данные, кажутся не первичными. Все они важны, конечно, но не первичные. Но, может быть, я не права.
Ну, Оксан, спасибо вам большое. Мне кажется, вы затронули на самом деле гораздо более широкий круг тем, чем те, которые вы обозначили словом «танатос» и даже «интернет». Тут много всего. Но я думаю, что перед тем, как высказываться по существу, может быть, мы дадим возможность задать вопрос. Вопросы.
Вопросы.
Да, да, пожалуйста, вопросы.
Да, ну давайте, скажите, пожалуйста, какой...
Да, 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 да,
да. Первым забить место, да.
Какой возрастной диапазон вот заказчиков вот mm-hmm. этого рода софта?
Ой, это отличный вопрос. Молодые люди, конечно же.
Ну, все-таки вот по годам.
Ну, это надо, естественно, смотреть в зависимости от в разных приложениях по-разному. В тех приложениях, которые связаны с созданием завещаний, это где-то возраст, ну, примерно после 35 до 50. Uh-huh. А те приложения, которые связаны с собиранием архивов фотографий, любимых песен, это от 25 и до 35. Моложе редко, старше тоже редко. То есть это вот такой разброс.
Довольно большой разброс.
Да, но есть еще очень, мне очень нравятся такие истории, что есть такие стартапы, которые там уже в течение 2 лет запускаются, но у них все никак не запускается. Это, мне кажется, напоминает эту историю с... Господи, с... полка Юрия Сапрыкина, которая запускалась и наконец записалась.
Это было так больно вот, сейчас.
Очень простая история. Они открывают компанию, они делают очень привлекательный сайт, они проводят агрессивную маркетинговую рекламную стратегию, они привлекают больших игроков, они там с MIT работают, например, и обещают, что это будет какой-то новый взрыв на рынке цифровых похоронных услуг. А дальше они предлагают регистрироваться, я просто зарегистрировалась в таком приложении, они предлагают регистрироваться и вставать в очередь и ждать, когда приложение выглядит. И эта вот очередь на цифровое кладбище, она тоже выглядит довольно интересно, с одной стороны, с точки зрения как раз репрезентации, потому что там периодически вывешивают лица счастливых людей, которые стоят в очереди, это все очень молодые и, надо сказать, очень здоровые лица. А с другой стороны, само ожидание вот в этом, да, в списке для того, чтобы иметь возможность спланировать свою смерть, это, конечно, какой-то совершенно новый уровень рекреации, и вообще, мне кажется, что это какая-то другая калибровка отношения к смерти, когда смерть становится предметом игры. И там же очень, очень большой разброс игры. Можно играть в то, какого цвета салфеточки будут на моих похоронах и какого рода вафли будут раздаваться гостям. Можно играть относительно того, в каком виде, извините, меня будут хоронить. Можно играть в то, какие памятные альбомы останутся после меня. А можно, например, играть в то, какие злобные статусы я напишу в Фейсбуке, которые будут опубликованы, когда я умру, я наконец-то всем скажу все, что я думаю про Ивана Ивановича. Mm-hmm. Это такая израильский стартап, они вот как раз с Фейсбуком работают. И то, что мы можем ждать таких, да, приложений, и то, что мы начинаем их ждать, будучи молодыми, скорее всего, ну, не задумываясь о том, что нам действительно нужно по какой-то причине прямо сейчас уже принимать решение о смерти, это, да, дополнительное измерение. И это, кстати, очень интересно, потому что очень интересное замечание, потому что когда Массими работает с понятием тонатосенситивности, он нигде не говорит о том, что многим людям в качестве терапевтирования помогает разное обыгрывание ситуации. И, соответственно, люди, которые потом становятся пользователями этого софта, они во многом действительно играют. И что вот эти все категории боли, прощания, траура, ну, то есть все, что связано с, очевидно, не просто негативными, а очень болезненными, травмогенными переживаниями, не единственное, далеко не единственное, что помогает людям принять вот эту идею конца смерти. Ну, и об этом тоже можно.
Я еще вопрос. Вот я все выступление ждал, что прозвучит слово «игра». Оно прозвучало в конце, вот после моего вопроса. Mm-hmm. В моем представлении, вот на сегодняшний момент, вот все это можно представить в виде какого-то такого, значит, цифрового, чудовищного, какого-то нового технологического квеста.
Mm-hmm.
Вот, потому что потребители вот этого софта все-таки люди достаточно молодые. Mm-hmm. Что там будет через сколько там десятилетий, неизвестно. Во что превратится, собственно, этот цифровой продукт, мы тоже не можем себе представить, он будет меняться, будут появляться новые технологии. Вот, поэтому мне очень привлекает вот эта вот сама идея, и в этой идее интересна вот коммерческая составляющая. Это как? За деньги? Там,
по-разному.
По-разному.
По-разному, да. есть там, где речь идет о составлении завещаний за деньги, потому что там работают
это
юристы.
Понятно, да.
А в некоторых случаях вы платите исключительно за облачное хранилище, ну, то есть за да, какую-то ситуацию хранения, хотя, кстати, вам не обещают, что если внезапно что-то случится с этой компанией, все это сохранится, да? В некоторых случаях есть распределение аккаунтов, есть более дешевые, есть более дорогие. Ну, понятно, что это дороговизна, это на самом деле объем средств сравнимый, собственно, с ежемесячными выплатами по другим, по другому софту, то есть это не что-то неимоверно дорогое. Но здесь есть, конечно, тоже своя система превращения этой игры или этого планирования в разговор о там, новых бедных и новых богатых. То есть это дополнительные измерения, которые тоже, кстати, очень интересно с точки зрения там, ну, поколенческих или каких-то других привычек, потому что люди, привыкшие, например, платить за пользование чем-то и привыкшие, что большее количество ресурсов потраченных означает больше комфорт, и по каким-то причинам игрового характера или вполне не игрового, решившие включиться в эти действия, они оказываются вовлечены в там, новые экономические отношения, причем на так немножко эфемерном уровне, потому что вы планируете, ну, условно, смерть, которая... Все надеются, что не знают, когда случится. Неизвестно, сохранятся ли эти планировщики в своем функционале, но вы сейчас вкладываете в это деньги, чтобы почувствовать себя либо спокойно, либо чтобы получить какое-то наслаждение от того, что вы все распланировали, но либо дальше можно там, да, думать и разговаривать с людьми. Потому что тут есть еще один, кстати, момент, связанный с изучением всего этого. Если мы говорим про выход на разговор с пользователями, то, разумеется, мы вынуждены разговаривать с нероссийскими пользователями. Да, и, соответственно, тут включается какой-то социокультурный другой компонент, в том числе связанный с экономической другой культурой. Ну и с культурой планирования смерти тоже, конечно.
Можно вопрос?
Ну, конечно.
Как только конкретно. А вот как-то связано, есть какая-то статистика или разделение там вот этих желающих воспользоваться этими услугами по конфессии? Да, ведь все-таки смерть как-то она, обряды, они так или иначе связаны с конфессией. Кто или другой.
Кстати, какие-то очень...
Есть ли это заговор буддистов?
А вообще-то очень интересный вопрос, потому что мне нужно специально проверить эти архивы, но вообще подавляющее большинство этого софта удивительно толерантны, вообще вне религиозно, в том смысле, что...
От молодости зависит.
Это в данном случае это как бы за пределами, потому что это не вопрос к тому, что люди, которые туда приходят молодые, это значит вопрос к тому, что люди, которые конструируют это, не хотят педалировать проблематику религии. То есть, если вы, например, сами собираете те же похороны или сами оставляете по себе какие-то альбомы, то вы можете запланировать использование определенной там, ритуальной символики. И это никоим образом не возбраняется, но в оформлении всех этих сайтов, визуализации, в вербальных каких-то, да, дискурсивных, нарративных конструкциях вообще ничего религиозного, это, кстати, очень классно, вообще ничего религиозного нет.
Ну да, как допустим, там на север, на юг, как ориентация?
В саване или... Ну,
да,
понятно.
Церковь отстает.
А мне кажется, их то не пускают.
Не пускают туда, да.
Ну, не буддисты, а просто, мне
вы
кажется...
Вы тоже склонны к заговорам.
Чего из-за, конечно.
Другое поколение более активное в интернете, может быть...
Молодые, которые представляют целевую...
Может, у вас есть вопросы?
Они уже все оформили.
А вот Массиме говорить, это вот, а как пишется это? Потому что у нас вот есть
как
герой
Массуми.
Нет,
Массуми,
это
другая
эпоха.
Это 68-й год. Я имею в виду перевод. Ну, еще какие-то вопросы? Или мы уже можем отреагировать?
Отреагировать. Нет, ты отреагируй.
Нет, я только одну вещь скажу, Оксана. Вы знаете, первое, что бросается в глаза, вернее, вот вы в конце употребили слово «травма», но мне кажется, что вот все, что вы описали, к травме не имеет никакого отношения. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что это вообще какой-то опыт, который я даже бы не стала связывать напрямую со смертью. Я не знаю, насколько это связано со смертью. Это мой вопрос. То есть, понимаете как, смерть – это знак или способ тематизации вот некоторого коммуникативного взаимодействия, которое вы так хорошо описали. Но фактически, вот в конце, действительно, я согласна с Анатолием, вы вышли на определение этого взаимодействия как игры. Может быть. Но игра – это тоже, на самом деле, форма тематизации. Но я-то думаю, что мы с вами имеем дело с разновидностью коммуникации. Это тоже, вы знаете, не строгое определение. И меня, конечно, вопрос, который я задаю себе в первую очередь, волнует ваше определение смешанной реальности. Ну, не ваше, может быть, что-то другое. Смешанная реальность. Потому что вот что такое эта смешанная реальность вообще? С чем мы здесь сталкиваемся? Здесь есть опасность, против чего нас предупреждал знаменитый Ловинг. А именно, не работать с тем, с чем мы сталкиваемся в интернете, как с набором изображений, ну, то есть знаков в старом смысле этого слова. Как-то по-другому. Вот когда я говорю коммуникации, я думаю, что, может быть, это есть некоторый способ говорить об этом, минуя, во-первых, субъект-объектную оппозицию, во-вторых, саму логику изображений или представлений. Вот мне кажется, главное, да, против чего нам нужно восставать, это вот эта самая старая логика. И, между прочим, cultural studies очень часто идут в этом смысле по старому пути. Ну, старые cultural studies, там, может быть, дигитальные, как-то по-другому себя располагает. Ну, в общем, мне кажется, вот я хотела бы, чтобы Олег продолжил этот разговор, потому что он как раз, насколько я понимаю, в чем состоит его работа сегодня, пытается продумать некоторые другие логики вот для описания такого рода странных явлений современной жизни. И в том числе вот того, что, мне кажется, смещением вообще проблематики смерти. Это вообще какое-то смещение проблематики смерти. Это уже не Филипп Арьес, это какая-то другая область. Понимаете? И вот, Олег, я думаю, что вот ты бы подхватил, наверное, отсюда и рассказал бы нам про стихии, например.
Ну, что опять про стихии?
Ну, опять. Да, это как раз очень интересная тема, и которая абсолютно твоя.
Нет, ну надо отреагировать прежде всего на доклад, конечно, который был очень информационно очень насыщенным. И то, что если у меня будут какие-то критические ноты, не воспринимайте их серьезно. Это просто мой стиль такой. Значит, и я как бы отметил для себя, что прежде всего, ну, как бы, ключевое слово «смерть», и это накладывает отпечаток на все размышления, потому что если смерть просто выбирается как ключевое слово, мы себя сразу же располагаем в определенном культурном пространстве. Потому что вы в какой-то момент даже затронули в конце проблему, что для кого смерть не важна. Ну, вот, мне лично кажется, что цифровая культура – это культура, которая подводит нас к миру, где смерть не важна, где все вот эти ритуальные практики, о которых вы говорили, которые вместе с культурой приходят и в интернет, и которые там чувствуют себя странно и не очень уютно, и как в виде игры они приобретают разные формы существования. Это как бы есть такое наследие культуры, культа смерти, которое в цифровой цивилизации, как мне кажется, становится несущественным. Ну, условно говоря, здесь можно отослать к антропологии первобытных обществ некоторых, да, где смерть не является важным элементом. Есть общества, которые ритуализируют смерть, а есть те, для которых этот элемент не важен. Естественно, вся культура пошла по линии тех сообществ и обществ, где смерть была существенным, постепенно стала ценностью определенной. Ну, вот это Арьес показывает, да. А вот те антропологические практики сообществ фермобытных, которые не были в культе смерти, они как бы и антропологией были вытеснены на периферию. И если мы посмотрим, что там за практики существовали, то, может быть, мы какие-то подсказки найдем по поводу
изменение таких вещей, как память. Вот все это, этот набор, память, траур, наследие, архив, это весь, это все смертный набор. Да, такой смертный набор. И к этому смертному набору, конечно, когда добавляется квир, то у меня возникает легкое недоумение, веселье такое, да. Да, цифра, квир, когда к этому добавляются. Вот, например, вы говорите некоторые вещи, как бы у вас они проскальзывают, то есть существуют технологии, существуют люди, а я не уверен, что в мире цифры это так. Мне кажется, в мире цифры людей уже не существует. Ну, то есть мы можем их по-разному называть, аккаунты, программы, там, нейросети, мы можем их по-разному называть. Но, в принципе, вот человек в его физическом понимании становится менее значимым для этого цифрового мира, чем то, например, какая нейросеть будет его представлять после смерти. И здесь мое как раз пожелание, да, этим самым меморизаторам. Мне кажется, что надо не просто какие-то создавать мемориальные памятники, да, а надо создавать нейросети. Ну вот, брать бигдейта, высказывания этого человека, изображений, то, что он оставил, да, цифровое. И простейшая нейросеть, чему нас учат, да уже современные учебники писать на это. Плохенькие, у кого мало энтузиазма было, у них будет плохенький такой профиль, да. Но он будет работать по-своему. И это немножко похоже на вот эту акцию, когда останки обогревали. Художественная акция была английского художника, одного связанного с технологиями, который Дима Булатов имел дело с этим художником, он его работу эту выставлял, описание работы. Значит, в дома проводили провода от останков умершего, и, разлагаясь, выделял энергию Джон, человека. Джон. Да, Джон.
Нет, не Джон, а эти останки обогревали Джон. Точнее говоря,
ну, я не помню, Джон или Джон. Мне казалось, они в виде лампочки там светили. В виде лампочки. И вот этот свет — это разложение останков.
Да.
И вот, да, свет, да, 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 это такой милый.
Был проект.
Да, милый проект был, да. Но он как-то говорит о том, что смерть даже вот в этом мире не цифровом становится более уже такой юморитет.
Прежде всего, что это не бессмертие в мире смерти.
Угу.
Что вот в мире смерти бессмертие было трансцендентным.
Ну, точно.
Оно там было гарантией связи с Богом, условно говоря. А вот в этом мире, где религию отсекают, как вы считаете, правильно делают. Да, но мне кажется, это самонастройка этой системы, да, потому что трансценденция не должна проползти в эту цифровую область никаким способом. Так вот, вот в этом мире бессмертие имеет совершенно другой характер. Оно имеет характер того, с чем мы имеем дело, пока живы. Мы, пока живы, имеем дело с собственным бессмертием. И как бы распоряжаемся им благодаря цифре. Ну, как-то так.
Собственно, бессмертник, который не есть бессмертный.
Я в этой связи, вы знаете, так получилось, что нейросети, они же вокруг нас, да? И вот незадолго до вашего доклада я включил телевизор, и там показывали фильм странный. Торнаторы, двое во вселенной. Может быть, видели, нет?
Надо?
Он такой, ну, Торнаторы, если вы видели фильм, он такой китчевый режиссер, там китч много, там Джереми Айронс в главной роли, он играет профессора космоса, с космоса, про космос, у него студентка, в общем, роман со студенткой, и, в общем, он умирает, а студентки продолжают приходить смс-ки, письма от него, и он как бы после смерти регулирует жизнь. Оказывается, что пока он был в романе с этой студенткой, он настроил, ну, как бы, он стал, грубо говоря, нейросетью, да, он посвятил очень много времени для того, чтобы предусмотреть разные возможные действия. И в зависимости от того, совершаются они, не совершаются, она получает те или иные смски, он поздравляет ее с защитой диссертации, там, и это длится, ну, такое посмертное существование. Другое дело, что там это представлено через космический какой-то такой полумистический опыт. А в принципе, это должно быть, по крайней мере, для вас, как для исследователя, это должно быть зоной банального. Вот эта вещь, которая так восхищает Стернатора, и которой он придает какое-то метафизическое значение, потому что там они все с космосом связаны, это такая зона повседневной жизни. Ну, не знаю, так вот основное мое замечание, это оно связано с тем, что, конечно, надо посмотреть, во что превращается смерть. Хотя ее продолжают там называть смертью. Ну, это Лена уже отметила, да, вот этот момент. Потому что, конечно, вот этот мир перехода к цифре, он имеет много разных аспектов. Он связан с большими данными. И то, что сейчас происходит в исследовании литературы, где фактически человек, не читающий тексты, становится исследователем литературы. И может, эти методики использования обработки, компьютерной обработки большого объема литературных текстов, где интертекстуальность получает новый импульс благодаря тому, что возможно обработать невозможный при ограниченности жизни архив знаний текстовой информации. Так вот, мне кажется, что смерть преодолевается где-то уже на этом уровне. Если мы то, что не можем прочесть в своей жизни, с легкостью благодаря цифре начинаем использовать в качестве инструмента, то это в каком-то смысле такой маленький опыт преодоления предельности. Да? Ну, смерть — это же синоним предельности, ограниченности. И вот здесь возникает вопрос, к которому Лена меня подвигала, о том, что вот в этом мире смерти есть своя логика, и надо сказать, что ваш доклад был выполнен исключительно в этой логике. Логика, например, описания, логика знания, логика классификации, логика историзации – это все логики смерти. Да? А вот в мире бессмертия цифрового, там должны существовать нечеловеческие логики, то есть логики, в которых существуют техники, технологии и данные. Или логики нейросетей. Нейросети же не алгоритмы, понимаете? Да? А это значит, это мир ошибочной информации имеет значение. И вот когда человек в нашей жизни пытается настроить свой посмертный аккаунт, основная готовность его будет, вот как вы правильно сказали, должна быть, что он будет вести себя странно. И это необходимая странность для бессмертия цифрового. Ну вот, как-то так.
Кстати, я хотела добавить, что есть же эти прекрасные сетки, нейросети, но они, правда, пока очень примитивные, которые прекрасно работают так, что ты прицепляешь эту условную нейросетку к своему аккаунту в Фейсбуке, она учится. Они пока просто там на
стадии тестирования. Они как губки.
Сейчас мозг выращивают.
Мозг?
Да, чтобы он посмотреть, как там все работает. Ну, такой вот. Нейросетевой. Маленький мозг.
И просто это, конечно, не это сложная задача, но в принципе это переход от какой-то вот этих логики классификации, логики знания к логике ошибок. Или логики того, что выходит за пределы человеческой возможности устанавливать причинно-следственные связи. Ну вот это я называю логикой стихий, превышающей человеческие отношения. Это логика нечеловеческих знаков. Вот мы в последнее время все ближе приходим к середине 19 века и к работе Пирса о знаках. Потому что это не сосюровские знаки, которые созданы для того, чтобы означающее и означаемое фиксировать всякий раз, то есть смысл и носитель. А это знаки, которые из себя источают смыслы и интерпретации. Источают, как бы, вот буквально, как материя.
Ну, это можно толковать превратно, как эманацию.
Не эманацию, но это метафора. Но да, у нас нет языка в данном случае. Нет. Потому что это вне языковое, это семиотика, которая не имеет языка, семиотика Пирса. Да. Но в каком-то смысле она ближе к нашей
рабочей.
Ну, мне кажется, они не по Пирсу мироточат. Ну, в принципе, правильно.
Андрей, да, спросим.
Вопрос к коллегу. Ну, так, просто уже.
Все,
просто ты
вопрос.
Да. Нет, ну, это связано
обсуждение.
Как бы, обсуждение. Ну, задал определенную рамку обсуждения. Это вопрос вот к тому, что мы переходим как бы к каким-то техникам, которые как бы превышают наши возможности. Да, вот, допустим, работать с текстом. Да, ты можешь не читать текст, но ты можешь находить нужные эти вещи. Но не оказывается ли это ничем, на мой взгляд, вот эта техника, она скорее отличается предметом, с которым она работает, а не сама по себе. Допустим, если взять любое самое классическое, наиклассическое уравнение, да, допустим, какой-то там закон, вот он описан уравнением, да, то он явно... его возможность описания явно превышает все мои возможности конечной моей человеческой жизни набрать эти данные, которые он сразу схватывает в одной формуле. Я могу точно посчитать в нужный момент. Здесь я не вижу здесь принципиального отличия от классического примера технологии, классической технологии, превышающей мои человеческие возможности. Да. И этой технологии, которая, да, превышает мои человеческие возможности. Ну, допустим, та работает... условно говоря, с природным объектом, это работает с искусственным объектом. Да, допустим, там литературное произведение, которое я превратил в природное, цифровое.
Одно простое да. Отличие. Кто пишет формулу?
Ньютон.
А?
Кто пишет формулу?
Это вопрос.
Кто пишет формулу? Есть два ответа. Бог или Ньютон?
Да. Я думаю, что Бог, конечно, пишет формулу, но в данном случае Ньютон написал. Но ведь пишет программу человек.
Ну, сеть-то живет своей жизнью.
Это
не программа. В этом-то... Поразительное развитие событий.
Как бы эффект, который достигается в этом, один и тот же. И там я превышаю свои возможности. Здесь вы укажите, где как бы качественно иное превышение моих возможностей.
Нет, вот но Олег-то не об этом говорит. Он не говорит о превышении возможностей как каком-то достижении технического прогресса.
Нет, нет, здесь не технический вопрос.
Он говорит о преодолении конечности. Вот реагируя на доклад Оксаны, где вроде бы разговор все время идет о конечности, о смерти, он говорит о том, что фактически все это придание бессмертия пользователю.
Если
условно
мы уже
говоря.
Ввели отсутствие смерти, то говорить о бессмертии
нет,
как-то
это не
неправильно.
Это не введение.
Это же, как видно, это вопрос, скорее, формула риторического вопроса. Да. Не с этим ли мы имеем дело? Ты как-то из моей реплики пытаешься сделать законченное высказывание.
Ну,
не
да.
Не надо. А насчет формулы, это очень важно. Это очень важно. Различие физической формулы, которая вроде бы схватывает закон природы, который мы в каждом конкретном опыте не можем воспроизвести, но вроде бы другие
можем,
возможности. Да.
Нет, мы можем воспроизвести, но те мы возможности, можем, которые да, она, да, да, в каждой...
Да, да.
Как бы мы не можем это сделать. Да. Она как бы наша некая технология.
Я отвечаю, что вот,
здесь технология.
Вот для нет, вот для какой-нибудь литературной теории Моретти, да, которая работает с Big Data, там как раз закон, который ты получаешь, конфигурации литературных текстов, жанров, отношений, он абсолютно идет вразрез с теми законами, которые пишут люди. И только если он идет вразрез, только если он маргинализуется, тогда его следует принимать во внимание. Потому что в этом смысле он дополнителен всегда. А с точки зрения физики, про которую ты говоришь, этот закон, который просто разделяется людьми. Это совершенно другая ситуация. Мы получаем этот закон не из человеческого мира, а из мира технологий. Ну, как я не знаю, как
теорема
Ферма, Ферма доказали.
Вспомните Богдана.
Ну, понимаешь, можно много чего представить из мира технологий. Таких самых простых. Но я не буду отвлекаться.
Да, вот Аркадий. Да. Конечно. Катя, вопрос? Или реплика?
Так-то очень коротко.
Да.
Потому что я согласна с тем, что речь, в принципе, не идет о смерти.
Вот.
Потому что то, чего не хватает, это табу. Всегда со смертью связаны какие-то табу. А в вашем докладе я не встретила никакого. И это мне напоминает еще такую ситуацию, когда мы здесь в институте один раз обсуждали с врачами, которые занимаются детьми терминально больными.
Mm-hmm.
Они писали пособие на родителей. И смерть была в названии этого пособия. Наши биоэтики не согласились на это, потому что слово «смерть» было для них так страшно, что даже, и хотя объясняли врачи, что это люди, которые живут этой смертью. То есть они ну, не надо здесь mm-hmm. быть деликатным. Просто это, и они хотят даже, чтобы это высказать, потому что это меняет отношение к этим детям. Несмотря на это, слово «смерть» было вычеркнуто. А здесь эта смерть, она наоборот, она ставится в
Да,
мне кажется, Оксана немножко напоминает в таком серьезном варианте отличную английскую комедию лет 10 назад была, может быть, больше. Называется «Смерть на похоронах». Там отличная комедия была.
Да, ну мы не дадим Аркадию сказать. Да, Аркадий собирался.
Да, слушайте, спасибо, во-первых, да. Столько вообще думать о наших идеях. Смотрите, что интересная штука получается. Значит, я просто такие краткие помещения, что вот мы переходим в цифровой мир, да, из киберпространства, которое вы описываете, в котором вы работаете. И при этом почти, так сказать, полным сохранением базы в антропологии. Да. То есть мы идем в киберпространство, говоря о смерти, говоря о боли, говоря там о скорби и прочее, прочее, прочее. То есть все эти вот изначальные, да, базовые антропологические, человеческие категории, они туда переносятся. Вопрос, почему? Зачем? А почему не откадав, почему этим геймерам, всем этим сиберпространцам, этим людям, не людям, нет, да не людям, действительно, единицам, да, в сетях, почему не отказаться от вот этих вот базовых антропологических человеческих категорий, если уж на то посмотреть, на то нам нужно. Чтобы действительно какая-то революция, но ощутимая, да, не игра в революцию, да, не фан, а действительно, потому что пока мы сохраняем и тащим с собой всю вот эту вот антропологическую нашу историю, которая там, сколько у нас, ну, 50 тысяч лет, да, примерно, наверное, чувство смерти, скорби, там, как вот, примерно 45 тысяч лет назад все эти вещи возникают. Неважно сейчас, я не говорю о их качествах, но они возникают примерно в этот период. А, значит, мы продолжаем в киберпространстве всю эту историю. Теперь вот касательно действительно смерти и бессмертия. Вот Олег сказал, что там действительно смерти нет, но где-то в этом цифровом пространстве нет ни смерти, ни бессмертия. Понимаете, бессмертие штука очень, в общем, такая заковыристая в том смысле, что бессмертие может быть индивидуальным. Не может быть, за вас не может быть, ваше бессмертие никем не может быть построено. Смотрите, вот вам пример, изучал свой буддизм, да, вот тибетские буддистские практики, которые вся тибетская культура, в общем, ориентирована с начала до конца на достижение бессмертия. Я лично общался с людьми, которые на пути. Да, теперь на пути вот, к достижению так называемого радужного тела. Значит, радужное тело – это состояние, когда ваше физическое тело испаряется, но остается некое вот уровень сознания, который действительно очень сложно описываемый, практически не описываемый вербально. Но вот есть люди, да, и вот конкретно, которые это состояние разумного тела достигли. Они достигли это самостоятельно, да, путем каких-то невероятных, очень сильных, мощных на протяжении десятилетий практик сознания. Значит, в этом случае это может быть и бессмертие. Значит, можно говорить о бессмертии, когда какой-то дядя, да, юрист, там, социолог, или какой-то гений устроит вам классную такое бессмертие, там где-то кликаешь, и значит, ты знаешь, что ты бессмертен. Значит, вы понимаете, что это фундаментально отличается от того, что я вот, говорю о тебе. Да? То есть вас там нету, да, вы как бы, ну, а вас помнят, да, как бы, ну бессмертен там, какой-нибудь, я не знаю, Леонид Брежнев, да, мы вот знаем, что был такой человек, даже портреты какие-то вот там где-нибудь можно раздобыть, да, и люди, которые пишут о нем книжки, он бессмертен, ну, он о нем помнит, но это не бессмертие. Бессмертие может быть только достигнуто личным вложением, да, вот личным опытом. Вот.
Но мне кажется, здесь есть вложение, только вопрос качества.
Экономический, в том числе.
Ну, это все, весь этот контент, это такое.
Мне кажется, смерти нельзя вложиться, и усилий нельзя проявить. Они там, мне кажется, просто для них эти усилия — это придуманная вещь, чтобы ничего не делать. Они говорят, мы так напрягаемся, мы вам покажем бессмертие, спонсируйте наше безделье.
Они вот тут не спонсируют, все чисто, там все чисто.
Чисто,
конечно. Никаких денег.
Я не верю. Кстати, вот интересно, во что превращается этот прах, о котором писал Дорида, очень любил, да, в цифровом мире? Есть ли там для него место?
Дизайн. Оксана употребила слово дизайн.
Да, может быть, это интересно очень, что, может быть, действительно, этот дизайн, есть какие-то вариации праха, отмирающие. Дизайны, это интересно. Они же сохраняются. Может быть, то, что умирает, вот вы с человеком связываете смерть. А вот это, а там вот есть смерть как ценность, и есть смерть
как дизайн.
Как трансформация.
Да? Ну что хотите?
Просто переход. Просто переход. Вон ему Гейсов переход, понимаете? Для Спинозы смерть — это рекомбинация частей всего лишь материи. То есть это просто способ, поэтому может быть смерть показательней на тех вещах, которые умирают, и мы этого не замечаем, как они умирают. Вот эти дизайн сайтов. Где, вот я так хотел посмотреть на старый дизайн Даниил сайта про варежки.
Так.
Где он? Где мне его дойти? Умер. Понимаешь?
И все-таки мне кажется, что сама тема и само понятие цифрового бессмертия имеет право на существование, потому что мы имеем образ, мы имеем движение.
Ты скажешь, как юрист?
Ну почему как юрист?
Мы имеем как философ. Понятно, имеет право. Да почти все имеет.
Значит, есть тексты, которые принадлежат конкретному человеку, которые сохраняются неизвестно сколько долго.
Оксана говорила об этом. Вопрос, что меняется в цифровом мире.
Тема бессмертия вообще не разработана, поэтому я не согласен вот с Аркадием.
Нет, Аркадий как раз и говорит, что ее только в радужном теле, буддисты схватили, а так, конечно,
я там не был и не видел.
Если бы ты там был, тебя бы здесь не было.
Но ты-то вернулся.
Мне просто хорошо заплатили, чтобы я вернулся.
Или это просто дизайн вернулся?
А
на самом деле, интересно, если мы видим смерть в вещах, которые как будто бы и не жили, но отмирают, потому что являлись частью целой среды, ну или интернет-среды, то тогда люди, которых мы воспринимаем не как людей, а единицы в цифровой среде, тоже являются вещами. И тогда мы можем...
Да, так и есть. Да. И вы знаете, Оксана, я не могу не воспользоваться этим случаем, чтобы... указать вам в сторону последнего романа Пелевина. Говорили об этом, но он пишет. И там даже есть кладбище. Я имею в виду кладбище вот тех умерших, кладбище приборов, гаджетов фактически, он так его называет, где тоже, я думаю, что это его комментарий вот фактически к той проблематике, которую вы нам сегодня представили. Жизнь приборов после смерти пользователя.
Ну, это была эта история игрушек, которую Кубрик сценарий написал, Спилберг, да, ну, там неудачно все реализовалось просто. Но это и есть вот эта тема. Это на самом деле симондоновская тема, жизнь технических.
Да, вот Симондон это очень хороший автор. Может быть, Стиглер объектов. В какой-то степени. Или Стиглер, думаешь, в меньшей?
Да, Стиглера надо посмотреть, потому Стиглер. Что он хайдеггеровскую тему смерти и техники тянет. И она вам совершенно не нужна, но посмотреть надо.
Симондон.
Симондон, конечно, Симондон. Потому что для него техника – это мир изменений. А человек тянет за собой культуру. Культуру, если мы как-то вот и технику немножко
различаем,
да. А культура тянет культ, культ смерти за собой. И вот все эти ритуализации. То есть люди тянут в цифровой мир, не цифровое, это нормально, да. Но цифровое это будет, как мне кажется, немножко отсеивать. Да? Это как-то неизбежно должно происходить. Это на наших глазах происходит. Это вот на примерах музыки происходит. Когда были эти споры, там, споры MP3, да что вы, аналоговый винил. Ну, все слушают MP3, про флаки забыли. Все, всех устраивает качество, потому что качество не важно. В какой-то момент качество не важно.
Мне кажется, что вопрос бессмертия – это во многом все-таки вопрос технологии. Смотрите, бессмертно ли, так сказать, бессмертен ли человек фотографии? Нет. Значит, этот материал правильно, со временем согласен. Исчезает. Цифры предоставляют нам новые возможности. Еще пройдет десяток лет, появятся новые софты, новые продукты. Вообще непонятно, что может появиться. Возникнет новая какая-то оболочка бессмертия.
Плохое слово новое.
Ну почему? Ну а какое?
У нас все есть.
Так уж все.
Да, да, новое это вот из той эпохи, когда, ну, как бы некоторые называют ее эпохой модерна, но неважно.
Хорошо, что вместо этого?
У нас есть полнота возможностей. Цифра и полнота возможностей это синоним. Вот дана цифра и дана полнота возможностей.
Я не согласен, я думаю, что цифра все-таки ограничена.
Нет, ты просто понимаешь инструментально, поэтому ограничена. Для тебя цифра такой же инструмент, как там
телескоп.
Костыль. Да, как
да костыль. Телескоп или микроскоп.
Или телескоп. А это другое, это изменение среды обитания. Мы перестаем обитать в природе, начинаем обитать в мире цифровых образов.
Подожди, как... Олег,
мы ли?
Ну, да, понятно, мы, что мы, уже не мы.
Да, это да, что-то да. другое.
И это, конечно, меняет всю ситуацию антропологическую, вот Аркадий нам говорил. Конечно, меняет ситуацию. Но это важно. Важно, что это мир без вот этих отношений, которым характеризовалась эпоха модерн.
Мне очень понравился доклад.
Всем понравился. Вы знаете, я думаю, если нет ни у кого желания высказаться, дело в том, что у нас есть продолжение этого доклада в лице Кати.
Я бы сказала, прям продолжение.
Не продолжение, но продолжение разговора о технике, скажем, аккуратнее. Да. И вот, может быть, пока у нас есть еще энергия, или вы хотите сделать паузу? Какое есть желание?
Как скажете.
Я бы вам предложила сразу, сейчас. Давайте, нормально. Давайте.
Я бы, на самом деле, начала с такой, на самом деле, очень короткой предыстории о том, в принципе, чем я занимаюсь. У меня тоже есть такая грешок, у меня идентичность культуролога. Вот. И потому, как бы, я занимаюсь в некоторой степени исследованием софта и цифровой культуры, возможно, кто-то слышал, да, или участвовал непосредственно в проекте, я пытаюсь перевести, да, транслитерировать сложный теоретический язык, в том числе о софте, на примере там популярного проекта. том числе анализируют то, как софт влияет на повседневность пользователей, которые условно берут в руки телефон, включают кнопочку, запускают, например, календарь, или звонят, или отправляют сообщение. Собственно, что происходит в жизни пользователя, когда в нее вторгается та или иная программа, причем различающаяся, возможно, типологически, либо одинаковая с точки зрения типологии, но разная по дизайну, по функциям, по структурам, по конструкции в целом. Вот. И, собственно, занимаясь вот этим всем, как бы я пришла к выводу о том, что да, действительно, совершенно очевидно, что софт так или иначе не только влияет, но и конструирует нашу повседневность. Приведу простой пример. Вот я недавно буквально о нем говорила, просто чтобы понимать. Вот у каждого, у кого есть телефон, у него в телефоне есть системный календарик, где мы, например, сверяемся с датами, когда мы куда идем.
Еще не работает. Извините, это я про себя.
Иногда он работает, хорошо, иногда он работает. Ну, сразу оговорюсь, да, что я говорю именно о мобильных устройствах, mm-hmm. потому что все-таки не мобильные, да, компьютеры, портативные, неважно, они все-таки специфически немножко другие. Так вот, допустим, мы включаем системный календарь, который стоит, это может быть Google календарь, это может быть календарь в iOS, и он предполагает определенный функционал, который там позволяет пользователю выполнять те или иные действия, как-то структурировать свою жизнь, как-то ее планировать. А есть, например, календарь, который не идет в базовом комплекте, условно, я его скачиваю дополнительно, который называется Time Page. Так вот, Time Page немножко другая такая природа, которая заключается в том, что, ну, концептуально календарь оформляет повседневность пользователя. Что я имею в виду? В то время как простой календарь просто условно напоминает, когда, где, во сколько, с кем, о чем мы должны говорить, то этот календарь, например, сопровождает пользователя на протяжении его движения, скажем, к моменту этой встречи, скажем, за 15 минут, если вдруг, представь ситуацию, мы едем в метро, и TimePage присылает нам уведомление, говорит, что через 15 минут дождик. Или вам нужно отправляться за час. То есть, по сути, календарь вторгается в некоторое реальное пространство и совершенно иначе начинает оформлять опыт пользователю. Вот. И на этом простом примере как бы получается, что мы соглашаемся, да, окей, софт действительно так или иначе конструирует нашу повседневность. Но, с одной стороны, когда мы соглашаемся с этой идеей, мы, по сути, приходим, ну, в, не то чтобы в тупик, но мы можем исследовать больше специфику того, а, собственно, какие возможные расширения себя, да, если мы, условно, после долгой дискуссии о цифровом бессмертии и смертности, в принципе, являемся собой все-таки в некоторой степени. Так вот, да, мы в итоге приходим к мысли о том, что в некоторой степени мы можем исследовать только возможности расширения себя, что мы там можем... Ну, в некотором смысле говорить о тех же костылях цифровых. С другой стороны, если мы посмотрим чуть-чуть глубже и обнаружим некоторый контекст, в котором бытуют все эти приложения, то мы обратим внимание, на самом деле, на рабочий стол, как некоторую сумму, как, если угодно, панель управления, благодаря которой пользователь получает возможность собирать все эти приложения, работать с ними. Причем, если часть из них условно обусловлена системой, то есть какая-то из них предустановлена, то в том числе операционная система или неоперационная, она обладает возможностью дополнять этот спектр возможных расширений пользователя. Так вот, когда мы обращаемся к феномену рабочего стола, и, собственно, это то, что меня интересует, одной из возможностей как бы конструирования, да, этого рабочего пространства является, собственно, практики так называемого курирования этого рабочего, если угодно, пространства. Что я имею в виду? С одной стороны, мы, ну, на самом банальном уровне можем устанавливать какие-то картинки на рабочий стол, условно кастомизируя его под себя. Например, какая-то картинка может вдохновлять, и тогда это там определенная конструкция повседневности. А другая картинка может, не знаю, погружать нас в условно романтичное настроение, когда мы ставим там костерчик какой-нибудь уютный или еще что-то в этом роде. Вот. И, собственно, с одной стороны, да, мы на этом уровне способны кастомизировать свое вот это вот цифровое рабочее пространство, из которого по факту мы получаем выход во внешнюю среду. Ведь кроме того, что да, рабочий стол, да, или домашний экран, по-другому это в некотором смысле сумма, да, метафор, или ссылок, которые, да, так или иначе отсылают нас либо к возможностям, либо к информации и подобным конструкциям. С другой стороны, нужно понимать, что кроме курирования, то есть настройки визуального облика, мы, по сути, структурируем это рабочее пространство. И с одной стороны, казалось бы, что это, ну, такая очень простая идея, то есть которую опирается на такую совершенно банальную практику, как мы распределяем иконки приложений по разным домашним экранам. То есть, условно, люди, у которых там, например, есть смартфоны, да, они знают, что у этих смартфонов есть несколько экранов, и бывает, что мы распределяем те или иные приложения по папочкам, которые логически соответствуют той или иной функции, например, производительность, планирование и так далее. Вот. Либо это может быть какая-то тематическая штука, то есть фотография, редактура, ну и что-то подобное. Вот. Но, с другой стороны, когда мы говорим о курировании пространства, мы, в принципе, с одной стороны, конечно, погружаемся в такую условную область дизайна. Ну, дизайна в том смысле, что там дизайн — это некоторые сознательные усилия по созданию значимого порядка. Вот. С другой стороны, как бы, как изучить вот эти вот практики курирования с точки зрения, что как раз они в том числе и обуславливают то, как мы интерпретируем и включаемся вот в оперирование непосредственно теми расширениями, которые у нас есть и которые как бы висят у нас на рабочем столе каждый день. Вот. И как бы один подход к этой проблеме это попытка включения в нечто вроде cultural analytics, да, культурной аналитики, которая как раз оперирует большими данными. Что мы могли бы сделать? Мы могли бы отфотографировать все возможные, или, ну, не все возможные, конечно, но какое-то количество достаточно репрезентативное рабочих экранов и понять, а, собственно, в каком паттерне они созданы, как они отражают там какую-то функциональность, эффективность. И, в принципе, могли бы этим ограничиться, поскольку увидели бы, какие просто существуют типологии распределения вот этих вот, да, языка обращения к расширениям, если угодно. А с другой стороны, мы тогда получим весьма ограниченную модель, потому что потеряем из виду несколько очень важных вещей. Собственно, именно следующие вещи, о которых я скажу, они являются вот для меня совершенно основополагающими. Вот. И первая вещь, которую мне в этом смысле хочется... ну, не то чтобы прояснить, но указать как ключевую для себя, она заключается в том, что когда мы говорим о цифровых гаджетах, о нашей повседневности в ней, о том, какие практики появляются, какие практики формируются или исчезают, мы, да, тут как раз будет продолжение, мы говорим о цифровой среде. И все рассматриваемые нами трансформации, культурные паттерны, они должны рассматриваться именно через логику среды. И в этом смысле, конечно, тот анонс, который я прислала, да, он во многом как раз об этой логике среды и как бы ей посвящен, потому что я привела в пример метафору с дверью, когда смартфон служит, да, дверью, и в зависимости от того, как мы обустроим ее, наш опыт взаимодействия с ним будет выстраиваться. Условно, если мы ручку повесим над собой, то это будет совершенно некомфортно, неудобно и не будет соответствовать нашим каким-то условно базовым потребностям. И, собственно, в этом смысле, конечно, здорово, чтобы дверь была устроена хорошо. Ведь что такое смартфон и куда эта дверь? Да, с одной стороны, эта дверь, конечно же, в колоссальное информационное пространство, пространство знаний, пространство коммуникации. Это дверь в тот уровень среды, который, как бы, в котором мы добываем некоторую информацию. С другой стороны, если мы говорим о каких-то возможностях этого самого домашнего экрана, то кроме того, что он нам служит на банальном уровне каким-то инструментом или костылем, этот экран еще получает возможность считывать и наполнять, насыщать пространство. То есть в каком смысле считывать? Есть замечательная программа Google Translate, которая считывает на других языках нейросети, который считывает просто надписи на других языках. Ну, предположим.
Прогресс в последнее время большой.
Ну да, у них же они полтора года назад изменили алгоритм работы переводчика. Как работает, например, Google Translate? Вот мы, например, попали в какую-то совершенно незнакомую нам страну, где, естественно, нет ни одной таблички на английском языке. Мы наводим просто телефон, и телефон переводит то, что там написано. То есть таким образом концептуально получается, что через это самое, да, пространство цифровое мы обладаем возможностью изъять информацию из внешнего мира и его интерпретировать. С другой стороны, мы можем эту же информацию, ну, как бы не эту же, да, но мы можем насытить пространство, из которого мы извлекаем информацию, собственной, иллюзорной, конструируемой. В последних айфонах, ну, в седьмом, не последнем, появилась возможность считывания и конструирования картинок и образов дополненной реальности. Есть программа, например, ну хорошо, планировщик IKEA. Значит, IKEA выпустила замечательное, просто прекрасное приложение, одноименное, естественно, которое позволяет отсканировав даже не отсканировав, а в режиме реального времени поместить, да, с помощью камеры, которая смотрит на пространство, поместить в то или иное место обувь, мебель Икея. То есть таким образом, по сути, насытить это пространство, опять же, да, воображаемое, тем или иным объектом. Либо есть приложение GIF, которое позволяет насыщать то же самое пространство GIF-анимациями. Причем эти анимации, и я об этом уже говорила ранее, эти анимации можно передавать друг другу. То есть, условно, мы можем снять эту анимацию, как будто бы она двигается в собственном пространстве, как живая практически. С другой стороны, мы можем эту самую GIF-анимацию, которая посредством кода зафиксирована в определенном пространстве, на определенной плоскости, передать эту информацию какому-то другому человеку, например. Когда этот человек подойдет к тому же месту, где стояла я, и наведет телефон, он увидит ту же самую GIF-анимацию. То есть таким образом мы, по сути, насыщаем пространство и передаем это пространство, да, другому человеку. Практически как выручай комната в Гарри Поттере. Вот. Кроме того, что пространство насыщаемое, оно считываемое. Таким образом, собственно, интересно в этом смысле посмотреть на то, чем в итоге становится этот самый рабочий стол, когда он приобретает огромное количество языков, с которым он общается с пользователем. И в этом смысле нельзя забывать, конечно же, жестуарную систему, свайпы и так далее. То, что появилось как раз благодаря вот тачскринам, да, экранам, которые позволяют с помощью пальцев, да, управлять, не нажимая, ну, практически кнопок. Кроме того, конечно, вопрос встает о том, да, ведь в теме заявлено, что каковы условно-эстетические основания стратегии. И тут я хотела бы сразу же обратиться к Джону Дьюсу, который говорил о теории эстетики с точки зрения впечатлений, да, то есть experience, того, что ты переживаешь, да, какой-то внутренний, возможно, даже какого-то внутреннего участия, да, то есть какой-то в рамках коммуникации объекта и субъекта. И в этом смысле, конечно, если мы говорим о цифровой среде, которая, да, предоставляет безграничное количество возможностей, которые интерпретируемы по-разному с разных пространств, разных оптик, то говорить как раз о взаимодействии и имеет смысл. Почему? Потому что большинство исследований как раз-таки, ну, даже не столько эстетических, сколько на стыке дизайна, эстетики, возможно, спекулятивного дизайна, они как раз работают с логикой паттернов в то время, игнорируя, на самом деле, очень важную вещь. То, что связано с пространством post-digital, в том числе post-digital aesthetics, и в том числе с тем, что называется platform studies. С одной стороны, когда мы говорим, опять же, да, у смешанной реальности мы погружаемся в пространство, когда условно соглашаемся с тем, что мы существуем в мире, где цифры, мы в цифре, мы цифровые или уже не мы, и мы сосуществуем с потоками условно этих самых цифр. К тому же, самый банальный пример – это Wi-Fi, да, беспроводная, способ беспроводной передачи данных, и этого, в принципе, уже одного достаточно, чтобы доказать существование в смешанной реальности. Но кроме этого, да, когда мы говорим о пост-диджитал для начала, то мы соглашаемся с тем, что, ну, как бы цифровая революция уже наступила. И мы не можем больше говорить о том, что насколько она прекрасна. Мы должны говорить о том, как меняемся мы и как мы меняем средства распознавания себя в этом пространстве. Как мы меняем себя как некоторый субъект или уже объект, или уже не субъект, а не объект ни разу. То есть, да, попытки найти себя в этом новом пространстве, преодолевая перманентную концентрацию на цифре, как на чем-то, что вот. И в этом смысле ожидается, собственно, некоторая новая эстетика, да, которая формируется на стыке той самой логики платформы, о которой в том числе говорит Бенджамин Браттон, да, и то, что называется Platform Studies. Все дело в том, что по задумке Браттона современное пространство, современный мир, все это можно называть, на самом деле, по-разному, состоит. И, точнее, представляет собой то, что называется стек в программировании. Это определенная логика шагов, да, и какой-то порядок блоков, который обуславливает функционирование системы. И, собственно, когда мы говорим о Platform Studies и, собственно, самом стеке, мы подразумеваем, что мир состоит из огромных, ну, огромных, так, глобальных, на самом деле, систем. Они могут быть информационными, они могут быть физическими, как какие-то а инфраструктура, например, там электроснабжение, не знаю, трамвай какого-нибудь, да, но это какие-то глобальные структуры, которые выполняют, по сути, несколько функций. Они то, что называется governing, то есть управляющая логика, и логика дистрибуции информации. То есть, по сути, это такие, на самом деле, очень часто он обращается вот к той самой логике стихийности, да, то есть чего-то, я бы не сказала, что надо, да, такой логикой. Вот. И когда он говорит о том, что платформа функционирует как система управления и дистрибуции, то он говорит не только об информации, он говорит, в принципе, о том самом незаметном слое, которое по Фуллеру, да, является софтом. Таким образом, когда мы говорим, да, возвращаемся вот к этой штуке, которая на самом деле с нами каждый день, которая на самом деле вот мы на нее не обращаем внимания и что-то устанавливаем, что-то там удаляем или звоним с нее, или пишем какие-то сообщения, что на самом деле эта штука включена, и да, она действительно является окном в вот эту вот систему стеков, взаимосвязанную, тесно связанную, которая бытует в совершенно ином пространстве, и, возможно, как раз она является в некоторой степени ключом к тому, чтобы описать пользователя или человека, или уже не человека, но кого-то в новом пространстве исключительной среды. То есть, кроме среды, мне кажется, вот здесь, как бы, точнее так, среда — это то, что является ключом для понимания даже тех самых практик курирования, потому что, например, человек, который вот только устанавливает какое-то приложение, он привыкает к тому, точнее так, он хочет, да, его перенести в какое-то комфортное для себя место. Почему? Потому что так ему будет легче нажимать кнопку, легче входить в эту среду, да. И, собственно, на основе каких... Ключевой вопрос, да, на основе...
Могут быть разные мотивации.
Да, нет, я согласна, что они разные. Кстати, есть совершенно прекрасный по поводу мотивации пример. Сейчас же все очень любят учить, все рассказывают, как правильно, как неправильно. В том числе я, опять же, да, ввиду собственного проекта, я обнаружила такую интересную штуку, что на пространствах англоязычных, разумеется, Ютуба, можно найти ролики, где вас обучают, как установить порядок вот этих самых иконок, чтобы повысить, собственно, эффективность, чтобы все это было правильно, красиво. Где брать картинки, чтобы поставить их на рабочий стол? Где брать музыку, чтобы как-то это все дело кастомизировать? В общем, конечно, есть вот эта вот система, да, как надо правильно. Согласно, возможно, последним трендам минимализма, прости господи, или еще чего-нибудь такого. То есть, да, или согласно каким-то тенденциям DIY-культуры. Либо каким-то, например, тенденциям DIY-культуры, когда там условные микроинфлюенсеры или еще кто-нибудь подобное, да, те, кто создают контент, например, они собирают там у себя эти папочки, да, или эти иконочки в определенном порядке. На первом экране у них там фоторедакторы, видео там программы, программы
для съемки.
Да, например, чтобы сверстать картиночку. Do it yourself.
Ну да, do it yourself. Я понимаю, почему там так, чем они отличаются.
Ну, потому что те, кто производит контент, они, условно же, работают, с одной стороны, с визуалкой.
Да, да, да.
То есть с фиксацией, значит, визуалку ты фиксируешь, значит, потом ты ее редактируешь, чтобы она соответствовала тем же правилам Инстаграма. Это то, что я очень люблю говорить про флетлей, когда...
Не, я просто с do it yourself имел дело, когда это было просто анархическим движением.
Ну, потом вернемся к этому.
Это я говорю немножко о другом. Да, вот. И, собственно, как бы, да, ключевой вопрос, каковы здесь... Эти самые эстетические основания, если мы учитываем, что, да, слово «эстетика» здесь — это опыт. Опыт включения в эту глобальную систему платформ. И вот такой мой ключевой вопрос к себе, на котором я сейчас работаю, на самом деле, активно. Вот. Ну, на самом деле, я подозреваю, что, строго говоря, я хотела с этого начать, да, потому что после выступления Оксаны Мороз, любое другое выступление, это некоторый суицидальный акт, вот, но в целом я думаю, что я в некотором смысле продолжу, спасибо, да. Вот, мне на самом деле очень понравилось, что получилось продолжить эту тему софта, потому что действительно, когда мы говорим только о software studies как об оптике, мы в некотором смысле ограничиваем себя той самой культурологической практически моделью интерпретации мира, что в случае с ну, по сути, отсутствием нормы как таковой, да, или формированием новой нормы, для которой, в том числе, те прежние гибридные языки, да, когда там, условно, мы пытались описать машину, да, через, там, условно, повозку без лошади или еще что-то такое. Вот и подобные гибридные языки интерпретации описания реальности, они перестают действовать, потому что, да, вот мы с вами, с Еленой, говорили, да, о том, что мы привыкли описывать себя, находясь на некотором отдалении от того объекта, но эта ситуация изменилась, и в том числе то, как те же самые гаджеты, да, образуя вокруг нас цифровую среду, просто считывают информацию и приводят к тому, что появляется легитимный феномен дата-сексуальности, да, то есть, переводя на русский язык, чем больше ты данных производишь о себе, как часто бегаешь, тем, значит, ты больше, условно, более
популярен. Главное бегать.
Ну, условно, да. Важно, здесь важно. Мы говорим, конечно, о там, каких-то фитнес-трекерах, о количестве постов.
Свой пульс сообщать.
Да-да-да. Вот, то есть, это да, это приводит реально к совершенно легитимному формированию даже вот такой дата-сексуальности. Вот, и как бы возможно, да, попытки соединить software studies, подход post-digital и те самые platform studies, которые интерпретируют мир как раз с точки зрения включенности в логику стека, то есть как цифрового, ну, условно, алгоритма или порядка реализации. Вот мне кажется, так получится выяснить, да, на самом деле раскрыть некоторые подробности существования таких простых вещей, которые окружают нас каждый день. И как-то что-то новое им сказать. Вот, я на самом деле буду очень благодарна, потому что я унеслась в этом смысле очень далеко. Да, я буду благодарна очень за вопросы и комментарии. Вглубь, такую глубь стека, что аж самое страшное, потому что здесь, конечно, есть некоторый соблазн просмотреть, а в принципе, как трансформировались какие-то аффордансы технологий, да, в частности, да, ограничиваясь только экраном, не беря, например, в расчет ни камеры, ни динамики, ни кнопочки, ни все остальное, только аффордансы экрана. И тогда мы закапываемся условно в историю кино, в очень далекую историю кино, которую вот конкретному феномену интерактивного экрана, проницаемого экрана, который считывает информацию, который ее еще насыщает информацией пространства, имеет мало общего. Ну и, в общем, там очень всего, что требует направления.
Ну, может быть,
ну, спасибо большое.
Опыт и нейрокино ближе. Нейрокино, ну, с полиэкраном.
Да. А еще машинное видение тоже здесь, в принципе, как бы тоже вполне возможно. Вот. То есть машинное видение имеется в виду сканеры типа лидаров.
Да, да, да.
Ну что, профессиональные вопросы. Суждения. Ждем. Вопросы, да, и профессиональные суждения. Можем сразу не различать одно и другое.
Ну, вопрос сначала.
Вопрос.
Вопрос такой по поводу вот этого понятия эстетики, которое как-то с трудом, конечно, ну, понятно, что мы ко всему можем это слово прилагать, но оно возникает некоторые сложности. Как вы относитесь к феномену смартфона-зависимости? И нет ли в том, что вы называете эстетикой или вот этим зоной заботы о своем дизайне, да, скорее фактора вовлеченности, связанного с зависимостью? Ну, это
а не что не это то... за слова? Ну, я имею в виду, что ты хочешь описать?
Ну,
нет, в целом я на самом деле понимаю,
так, так. Вы понимаете, да, что есть, что смартфон, он как бы иногда даже это как наркотик воспринимается. Да,
есть синдром опущенной выгоды.
Естественный, общебытовой наркотик, который доступен каждому, который, может, не у каждого есть, но если он становится, то большинство людей подпадают в эту зависимость, и то, что их манипуляции дальнейшие имеют отношение уже не к чувственности, к эстетике, да, а к совершенно другой сфере, которая находится в зоне, ну, там, условно говоря, желаний, влечений и так далее, которые не являются зоной эстетики.
Это вопрос?
Да.
Ну, строго говоря, да, действительно, есть такой момент зависимости, и там некоторыми специалистами называется fear of missing out, то есть синдром упущенной выгоды, mm-hmm. когда телефон не упускается из рук, когда человек постоянно проверяет, но проверяет, имеется в виду, да, какие-то уведомления, но в нем логика заключается в том, что человек боится, да, пользователь боится упустить информацию, которая поступает из социальных пространств, mm-hmm. то есть из пространств социальных сетей. И в этом смысле тут как раз действительно элемент коммуникации присутствует. С другой стороны, когда мы говорим об опыте, то, о чем говорила я, да, мы в большей степени полагаемся именно на не столько на коммуникацию, сколько на включенность в разные режимы производства и потребления этой самой цифровой среды. То есть мне кажется, что да, вполне возможно, и да, нельзя игнорировать тот самый синдром упущенной выгоды. А с другой стороны, это, ну, как бы имеет отношение больше к системе коммуникации, чем к попытке, да, возможно, да, я не пытаюсь что-то утверждать, mm-hmm. Чем к вот как раз логике производства и сопроизводства этой цифровой среды.
Ну вот, мне кажется, практика показывает, что вот это не ограничивается социальными сетями. Вот это зависимость от смартфона. Они сами по себе выполняют функцию. Даже это нельзя назвать функцией. Они как бы обладают своеобразной привлекательностью вне зависимости от этого. Там же как бы есть целая жизнь, там есть музыкальные.
Олег, мне кажется, ты рассказываешь о себе.
Нет,
больше, чем о смысле.
Я не о себе рассказывала.
У тебя все время занят телефон. Теперь я начинаю понимать, почему. Какие-то программы там работают в этом телефоне, нет?
Нет, я просто, это пример. У меня есть одна знакомая, которая большой противник техники. Ну вот примерно как Аркадий. У Аркадия нет, у Аркадия нет. Он как бы вне нашего семинара находится. Поэтому он с этими радужными телами.
Я прошу прощения, к сожалению, нужно вас покинуть. Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо.
Аркадия,
Германия. Да, знакомая, ты ее знаешь. Она из деревни.
Врач.
Она была страстный противник вот всего в этой технике, против компьютеров, против всего, птички, лес. Ну, это вот, это главное. И вроде как ничего не изменилось. У нее риторика осталась та же самая. Но сын ей купил смартфон, чтобы просто через там Viber общаться, когда она находится в другой стране. И она, речь у нее продолжает быть той же самой, то есть птички, цветочки, природа, вечная природа, ну, в общем, все такое. Это главное, вся эта техника, это безобразие. Но когда у нее что-то там испортилось, да. Она ни в каких социальных сетях ее нет. Но когда у нее что-то испортилось, она в страхе позвонила мне, я был тогда в этом городе, где, как я могу это исправить? Я говорю, ну, надо просто пойти там в МТС, там что-то такое, все, куда-то. Побежала утром, ну, в общем, сразу, понимаете, это ситуация, в которой нет социальных сетей, есть камера. Есть радио, есть музыка, есть какой-то набор, который создает уже тебе некоторую среду не просто комфортного существования, а среду, которая заменяет тебе
природу.
Ты, да,
думаешь, что если бы у нее был простой телефон, как у Аркадия,
да,
то
у
она
нее...
бы не побежала?
Нет, не побежала.
А может, ей был важен контакт с сыном?
Нет, у нее был телефон, был контакт с сыном по телефону, не в этом дело. Она мне сказала, я просто хочу сыну позвонить. Надо все придумать. Но это видно, как люди становятся зависимыми. Да? То есть я не думаю, что это сродни наркотической зависимости. Я думаю, что это вообще другой тип отношений. Что это зависимость – неправильное слово, я думаю, в данном случае. Это мы просто... у нас
правильно тут,
Неправильно. У нас просто нет языка для этого нового мира, в котором это естественный вид существования. Ну, в котором, грубо говоря, все пьяные, да? Ну, представим себе мир, в котором все пьяные.
А зачем?
Да нет критерия. Нет критерия трезвости.
Независимость от комфорт.
Вот да.
Это же не комфорт, это не комфорт. Это просто твоя среда.
Мне комфортно.
Я скажу, вот давайте отыграем ленту на много-много лет назад. У меня, когда еще был ребенок совсем маленький, буквально 4 года, мы ходили в Дарвиновский музей. Вот. Там много чего все, и вот эти мамонты, и стояли два компьютера. И что я наблюдал? Я наблюдал, что все дети его возраста и даже старше стали в очередь к этим двум компьютерам. Их не интересовали кости, мамонты, ничего не интересовало. Вот они там все стояли, молча, терпеливо ждали и начинали. Вот к чему я это все говорю? Мне кажется, что мы интуитивно стремимся к получению большей информативности.
Идите.
И да, и так сказать, наименьшим как бы затратным путем. Mm. Вот смартфон и компьютер нам это предоставляет. За короткий промежуток времени мы можем получить ответ на любой вопрос, уже никто не идет и не открывает 30-томную энциклопедию. Это во-первых. Во-вторых, все психологи знают, что человек вокруг себя всегда, везде, даже здесь, создает минимальную зону вещевого комфорта. Соответственно, то же самое мы делаем на рабочем столе компьютера, на рабочем столе смартфона, располагая эти значки, которые имеют для нас не только информативное значение, но буквально физический вес и физическое существование. И вот это уже вторая реальность, она в том числе не только информативная, но и чувственная. Она цветная, где-то объемная. Вот, и это уже действительно, как вы сказали, окно в мир. Оно может быть маленьким, большим, на пикселях, на чем угодно. Вот, но вот это феномен. Это не явление, это уже феномен, который надо изучать. Он будет двигаться, он не будет стоять на месте гораздо быстрее, чем вы думаете. Вот здесь будет прогрессия геометрическая. Вот, процессоры будут пока молчать в плане своего прогресса, а вот, вот эти вот все функционалы, они будут двигаться гораздо быстрее.
Ну, мне кажется, то ли ты такую вот дихотомию построил. С одной стороны, ты выступил на стороне техники, а с другой стороны, вот говоришь вот эти значки, вот какой-то там чувственный опыт. Но я вот вернусь к тому, что говорила Катя. И Катя в одном месте проявила некоторую иронию, правильно, по отношению к тому, вот откуда можно собирать, как вот как это делать. Вот сразу появляются учебники, грубо говоря, manuals.
Как это делать?
Откуда брать оптимальные значки?
Важная.
Красивый.
Нет, это важная часть интернета.
Нет, это важная. Но я хочу сказать, что вот это как раз парадоксальная вещь по отношению к тому, что вслед за Анатолием я бы назвала информацией. Вот действительно, это очень важно и верно. Это перевод всего в информацию. Вот это то, что вы назвали data sexuality. Перевод всего в информацию. И как раз вот критерий красоты, даже комфорта, возможно, становится все-таки вторичным по отношению к этим единицам информации и скорости их жизни. Скорость у них чрезвычайная. И вот я в свое время столкнулась с такой же глупостью, с моей точки зрения, но я имею в виду с такой же непоследовательностью. И с привнесением старого в новое, условно говоря. Это вот когда, читая какую-то очень поверхностную литературу в связи с селфи, я столкнулась с тем, что есть учебники, которые вам рассказывают, то есть фактически предлагают вам шаблон композиционного построения селфи, групповой или индивидуальной фотографии. Как нужно стоять, как там, я не знаю, держать телефон, вот эту палку и так далее. А главное, как вот туда... ну, я не знаю, аранжировать те элементы, которые станут объектом будущего изображения. Вот в этом, конечно, есть колоссальная ирония, которую я прочитываю также и в вашем высказывании, потому что это вот и есть та самая старая эстетика, грубо говоря, вот со всеми категориями, я не знаю, порядочности, равновесности, даже прекрасного, которые привносятся в ту среду, вот то, что вы описываете как среда, в среду информационную, устроенную по совершенно другим законам, где действует скорость. Скорость.
Ну, не только скорость.
Ну, в частности, скажем, скорости потребления информации.
Мне кажется, очень важный момент, который вот Даня открыл.
Да, да, ну расскажи, это интересно.
В прошлом году завел смартфон.
Неплохо, он неофит.
Вот, да, да.
И он на него произвел сильнейшее впечатление, да, потому что до этого он пользовался обычным телефоном, и когда он получил смартфон, он через некоторое время мне позвонил, через неделю, и говорит: это круто, говорит, он мной манипулирует.
Каким образом?
Но он пошел по пути, он говорит, и мне это нравится.
Да? Ну, да, расскажи.
Вот этот момент очень важный. Не то, что вот какой ужас, что он мне там навязывает, он говорит, он как-то регулирует мою жизнь, он мне напоминает там что-то, информацию присылает, я там все настраиваю, там все. И еще второе, следующее, что он убрал, это к эстетике относится, он убрал цвет.
Ага.
Потому что цвет для этого удовольствия не нужен.
Угу.
Цвет это для яблочников. Ну, не Явлинский.
А кто?
Билл Гейтс.
А, понятно, да, да, да.
Вот. Это к эстетике. Вот цвет это, вот эта эстетика не нужна, потому что все приходит, все эти сообщения, да, все работает. Вот манипуляционно. Важно ощутить свою зависимость. Вот это слово, я не знаю, может быть, оно здесь имеет не отрицательное значение, как в случае наркотической зависимости, а другое какое-то значение.
Причастность.
Это не причастность, именно зависимость. Ты меньше, чем та среда, которая тебя встраивает в нее. Ты меньше этой среды, да.
Да.
И
да. Тебя настраивает среда.
Настраивает среда, да.
По поводу зависимости.
Вот это инвертантизм, о чем вы говорите.
Вот, да. То, что я хотела сказать. И по поводу того, что с этим будет дальше происходить, как оно будет развиваться. Недавно посмотрела совершенно чудный сериал «Altered Carbon».
Смотреть, да? Я хотела вас спросить.
Просто прекрасно.
Вот, извините, я хочу Аркадию сказать. Аркадий заочно вас знает, Катя, как человека, который посоветовал мне в свое время посмотреть сериал «Сенсей». Вот это Катя.
Моя диссертация. Вот, собственно, в сериале, который мы обсуждаем, да, в Altered Carbon, есть совершенно замечательный момент, некоторый аналог, собственно, этих смартфонов и гаджетов, когда они там полно дойдут до какой-то степени развития. Это то, что пытались Google сделать с Google Glass, когда они визуальное пространство, видимое пространство превращают в некоторое интерактивное пространство. И, собственно, у них в сериале есть имплант, который выводит на, значит, зрачок всю информацию, и, по сути, не происходит никакого физического взаимодействия. У тебя самый короткий доступ к той информации, которую ты хочешь получить. То есть доступ не просто ускоряется, он отсутствует преграда какая-то.
Нет посредника.
Да, нет посредника. И вот это интересно.
Вы, наверное, уже то поколение, которое не застало Нортон Коммандер.
Нет, конечно. Нет, я с ним
на голубом экране, знаете?
Ой, знаю.
Так вот, в 93-м году я была тут медиа-конференция большая, Толя Прохоров организовывал.
Хорошо.
Да. Аниматор. И там был один из проектов, в котором прямо на сетчатку глаза Нортон Коммандер
проецировал. Нортон Коммандер. Очень архаичная программа.
И Баргане можно было клики делать.
Ой, красота. Ну, в целом, да, вот как бы идея, да, вот я не знаю, правда, насколько, да, это идея именно зависимости, да, как ты меньше, чем та среда, но...
Мне кажется, вот эта вот форма зависимости, на самом деле, она очень близка тому, что зрители с телевидением, там, ну, это близкие медийные вещи, вот это вовлечённость.
Да, но там другая логика управления этим краном.
Да, тут подключается действие определённое. Да.
Тема зависимости. Слушайте, мне сейчас я слышу вас, Катя, Олега. Вот интересно такая суть, а нет ли в этом, вот сейчас пытаюсь вставить слово, зависимость, независимость, как вот, нет ли вот в этом вот феномене, да, общения с смартфоном, какого-то такого глубинного, а может не очень глубинного, мазохистского элемента. Да? То есть я, на самом деле, нет, мазохистский в хорошем смысле слова, почему? У меня действительно есть какая-то гаджет, который мной руководит, мне говорит о погоде, мне говорит о том, о сём, о пятом, десятом, я... Даже готов ему подчиняться, я готов ему подчиняться, я готов ему следовать. Да мне не надо думать там о чем. Да он обо мне подумает обо всем, что мне нужно, и мне все расскажет. Да? Есть в этом такой легкий, может быть, ну, такой смарт-мазохизм.
Да нет, Аркадий, тяжело признаться.
Знаешь, Бери, это тяжело признаться. Я что-то положительно с этого хочу.
Да, правильно, тяжело признаться, Аркадий, но смартфон это последний мужчина.
Ну хорошо, пусть так.
Я думаю, что это можно воспринять как шутку, да, это не вопрос. Я не могу воспринимать иначе. Мне кажется, мы имеем дело все все больше, он помимо информативности, быстро доступ к информации, со все большим и большим функционалом. Давайте сравним телевизор, где тоже вот этот ТФТ-панель, сравним смартфон и компьютер. Мы идем по пути возрастающей функциональности. Значит, он может и то. Ну что значит, да, ну и что?
Мазохизм — это не функционально, что ли?
Мазохизм — это просто...
Мазохизм — это мазохизм.
Функциональности. Да. Ты подумай, насколько прекрасно, да, когда есть некое что-то, чему ты можешь отдаться.
Мне кажется, попали в бербургских фантазий.
Да. Смартфон каким-то образом их проявил.
Это круто, конечно, то, что ты говоришь. Такой неожиданный заход.
Аркадий,
надо попробовать. Надо доказывать. Надо доказывать.
Смартфон-мазохизм.
Смарт-мазохизм.
Смарт-мазохизм, нормально?
Приятнее.
Смарт-мазохизм стабилизм.
Смарт-мазохизм зависит.
Я не стебусь, а потом серьезно. Интересно будет. Потому что я человек не имеющий смартфона.
Я думаю, что пока мы до этого не дошли. Не дошли. Вот, может быть, отдельные индивиды уже испытывают мазохические чувства. Вот.
Мазохизм — это не чувство.
Ну а что это еще, помимо, так сказать, чувства в том числе? Но мне трудно себе представить, как можно испытывать вот от смартфона.
А у тебя смартфон есть?
Есть.
Тоже недавно.
Вот, знаешь, видимо, это плохой смартфончик, на самом деле. Я думаю, что нет, с настоящим, с вашим смартфончиком поговорим.
Хорошо, вы знаете, это уже какой-то приватный разговор. И если все-таки вернуться к теме, может быть, есть соображения у вас, Нигина? Нигина, соображения ваши?
Ну, это скорее тоже что-то вроде вопроса.
Давайте.
Ну, вы просто довольно много говорили. Мне сложно сказать, основная ли это была линия вашего доклада или нет, но думаю, так или иначе это не раз звучало. Ну, и что-то какая-то, ну, рабочий стол — это какая-то дверь, или... Ну, в принципе, довольно много было сказано по поводу взаимодействия цифрового и реального. А, ну, в частности, пример с IKEA, что это какое-то взаимное насыщение двух сред, там, физической и цифровой. Но, ну, как-то мне показалось сложно... Да, этому смартфон. Не сказать, ну, не обратить внимания на то, хотя вы, наверное, так об этом, конечно, знаете, что вроде существует какая-то большая линия критики, связанная с интерфейсами, ну, с графическими интерфейсами, что, ну, мне трудно сейчас будет прям артикулировать всю вот эту линию аргументации, но коротко связано с тем, что они подстроены под пользователя, что сами эти метафоры рабочих папок, рабочего стола и так далее, что это не некоторое устройство самой этой среды, а скорее те метафоры, с которыми нам удобно взаимодействовать. Mm. Ну, это большая линия, это все, да, это известные все аргументы. Ну, и в этой связи хочется, конечно, ну, это в первую очередь и критика самих этих моделей, в частности, окна. Но есть книга, про которую вы тоже знаете, которая говорит о метафоре окна, начиная от Альберти и заканчивая Windows, ну, что это все хорошо знакомые культуре метафоры. Вот, и насколько, ну, обычно, как в этой связи ставятся вопросы, конечно, насколько в действительности можно говорить здесь о взаимонасыщении и о каком-то взаимодействии, в то время как, ну, даже в примерах, которые вы приводили, там, с IKEA, вот, в дополненной реальности, что это все те же, ну, это происходит в режиме всего визуального, что это все те же объекты, та же знакомая нам мебель. И, да, в какой мере мы действительно можем говорить о таком насыщении, ведь... ну, как это всем, наверное, сегодня уже понятно, что сама эта цифровая среда устроена принципиально иначе. И то, что нам зачастую выглядит чем-то похожим, например, какая-то трехмерность, допустим, что в основе на самом деле лежали принципиально разные, например, алгоритмы, которые создавали такие, ну, вот этот образ трехмерности. Ну, и это просто пример, который я знаю, но, естественно, что их довольно много. Вот. И, ну, при этом, конечно, я понимаю, что, несмотря на всю существующую критику, это не означает, что об этом можно говорить только вот с какой-то технической стороны, но просто мне показалось, что, ну, что мы можем, конечно, по-прежнему использовать какую-то культурологическую рамку для исследования таких объектов, но мне показалось, что все равно это немного выстраивается в таком ракурсе, вот именно взаимодействие чего-то цифрового, например, с реальным, как, ну, когда вы так об этом говорили. Какое-то взаимоощущение и так далее, что в этом есть какая-то оппозиция, якобы человека-машины или что-то такое, в то время как человечество там кажется гораздо больше. Ну, человек-машина, в смысле, интерфейс, это не то, что я пользуюсь такими странными понятиями.
Да, я начну с самого начала, потому что там по возрастанию. По поводу иконок. Если мы рассматриваем иконку как действительно как метафору, то есть иконку приложения или иконку папки, например, то в каком-то смысле, да, это просто то, что мы привыкли, способны интерпретировать. С другой стороны, с точки зрения именно технологической организации, или, если быть точнее, с точки зрения кода, на котором, собственно, написана программа, которая, вообще-то говоря, запускает, да, то есть там тот самый софт, то фактически за каждым действием закреплена определенная, например, картинка или определенный визуальный эффект, который, собственно, запускает определенный алгоритм взаимодействия либо системы с человеком, либо человека с системой. То есть в этом смысле, конечно, логика прозрачна. С другой стороны, когда, возвращаясь немножко к концу того, что вы сказали, нет, я не противопоставляю идею человека или взаимодействия. Нет, наоборот, я пытаюсь понять, вот опять же, да, ту самую включенность, о которой сейчас шла дискуссия. То есть невозможно противопоставить человека и машину, потому что, вообще говоря, ну да, действительно, у нас еще нет тех самых имплантов, которые считывают, да, информацию и так далее. У нас. Но, с другой стороны, есть некоторые близкие вещи, вот, например, там, в том числе умные часы, да, которые, ну, уже часть нас, легитимная повседневная часть того, что мы делаем, которая, да, пока условно не через циферблат не встраивает ничего там, через кожу не внедряет, но при этом кожу просвечивает, считывает пульс, да, и вот там условно эти зеленые фонарики, они сейчас, правда, не горят, но тем не менее, считывают пульс, считают, как там, что происходит и так далее. В целом, есть некоторая идея соединения, буквального единения человека с машиной, поэтому нет никакого противопоставления.
К сожалению, я вас должен огорчить. Вот в свое время еще...
Немножко,
да. В свое время Циолковский еще, так сказать, вот выдвинул идею о том, что физическая оболочка человека рано или поздно превратится в некую световую форму существования. Подожди. Значит, мне бы хотелось бы сидеть вот в этом же составе лет через 10, когда появятся новые технологии и даже, может быть, не новые гаджеты, а что-то совершенно принципиально иное. Вот. И, поверьте, мы с вами будем говорить о совершенно других вещах. И других вещах, которые как бы в вашем докладе, и других вещах, которые в вашем докладе. Технология будет меняться гораздо быстрее. И более того, значит, футурологи утверждают, они не обозначают, конечно, какие-то календарные пределы, о том, что техника неизбежно, независимо от нашего желания, будет входить в нашу физическую оболочку. Речь даже не идет о чипах, которые вшиваются под кожу, так сказать, что-то там с глазами, как это все будет меняться. Это все будет, и достаточно быстро.
Извини, но я думаю, что Катя еще успеет защитить диссертацию.
Успеет, да. Кто помнит сейчас, как называют, пейджер? Уже в другом просуществовал.
Да. Что говорят, что будет-то? Могу будет пейджер.
Конечно, пейджер обязательно появится.
Футурологи не предсказывают, что будет конкретно.
Смартфоны — это пособник террористов.
Но технические устройства физически будут входить в физическую оболочку человека и с этой физической оболочкой взаимодействовать. Как, через какие сети, нейронные, не нейронные, там что-то иное, но это неизбежный процесс. Поэтому не будет часов, они не будут здесь.
Я думал, ты посмотришь дальше, чем 10 лет.
Ну,
человек отомрет, а программы будут работать.
Где уж мне?
Просто по них не выключат.
Я надеюсь остаться в цифровом пространстве.
Не выключат.
Да, было бы круто, если бы мы сами эволюционировали такой смартфон.
Так и произойдет, наверное.
В смысле, да, мы вот там, условно говоря, там, в машине гнездо, ты включаешь.
Уже есть смартфон, универсальные солдаты.
И они начинают с друг другом общаться, и ты как бы не нужен.
Не,
а дальше все происходит само собой.
Но ты же все-таки в гнездо ты его туда.
Да уже даже.
Он же сам туда не залетел.
Ты все свое.
Ну хорошо, господа, опять вы завернули на протоптанную дорожку. Есть ли какие-то комментарии к Катиному докладу?
Принцип стека.
Кто еще на смартфон не перешел?
Вопрос, Аркадий, прошу прощения. Олег, это действительно важный вопрос. Если можно, буквально в нескольких словах. Принцип стека.
Да, вообще это, ну, там, на самом деле, феномен, явление, а вообще говоря, способ структурирования данных, пришедший из программирования.
Ну, first in, first out.
Да, и, соответственно, как раз по этому принципу, если мы все, да, есть определенный порядок, есть алгоритм реализации, и, собственно, информация или смартфон, там, ладно, информация, которая вращается, условно, по... в этой глобальной системе, да, она бытует на нескольких уровнях. Есть там условно, да, их там на самом деле 5 уровней по теории Браттона, но вообще говоря, там условно мы их можем разделить на условные персональные, средовые и какие-то глобальные. Сейчас поясню, почему разница между, ну, почему я указываю именно средовые и глобальные. Там пользователь, как первый базовый уровень, он существует, да, соответственно, с точки зрения там подключенности к Wi-Fi, к куче сетей, которые так или иначе связаны глобально со всем окружающим его пространством. С другой стороны, если мы говорим о среде, то, например, в землю, в воду, да, вставлены какие-то, ну, имеются какие-то датчики, которые фиксируют температуру, скорость движения, если это река, или ветряные генераторы энергии, которые также взаимодействуют, производят какую-то информацию, и получается, что эта система постоянно производит информацию и воспроизводит, и распространяет ее. Собственно, как бы такой следующий уровень получается. Ну и, конечно, если мы говорим о глобальном уровне, то, ну, тут как бы есть такой немножко... легкое, на мой взгляд, гипертрофирование, когда он говорит о том, что да, окей, действительно, информация там существует в определенном порядке, она распространяется, она хранится, например, в облачных хранилищах, потом распространяет дальше, там она циркулирует. Да, есть там, например, у него уровень города, когда город превращается в умное пространство и сам производит, воспроизводит информацию, при этом забирая ее из других источников, в том числе из тех же рек, там, из тех же, там, той же почвы. Вот, и действительно такая система есть, но кроме того, что мы получаем и дальше отправляем ту или иную информацию, мы можем, например, физически, и это уже какой-то антропоцен пошел, мы можем физически обнаружить следы, условно говоря, вот в нашем смартфоне, да, в его корпусе физическом мы можем обнаружить какую-то там часть пластика, произведенного из чего-то, добытого в каком-то конкретном месте, и тут как бы идея его некоторой глобальности тоже как бы по-своему реализуется, тоже такая забавная модель. Вот, если мы возвращаемся к идее стека, то у него там действительно есть несколько уровней, есть там уровень пользователя, есть уровень адреса, то есть некоторые локации маркированные, стабильные, есть уровень города, как какой-то своей системы, где вращается пользователь, есть уровень облака, как не только метафоры пространства, хранения информации, но и как принципа организации и бытования информации в целом, то есть она не привязана к какой-то конкретной системе, мы просто подключаемся к ней и забираем ее или отдаем, ну и, соответственно, там какие-то планетарные масштабы тоже. Ну, он любит очень такие идеи глобального.
Андрей,
вот
пробовал?
Если это глобальное ощущение.
А где там мусор?
А мусор – это наша боль.
Да. Где мусор? Как он накапливается и куда он девается? И что с ним делать?
А мусором занимается другая дама по фамилии Мороз. Саша Мороз.
У нас есть Саша Мороз. Занимается переработкой его, есть ли там выбросы. Ведь это же любой порядок, да? Судя по тем законам, которые Олег опровергает,
ну, и в том числе, да.
Да, он производится за счет производства большего беспорядка. Да, любой порядок за счет как бы, энтропии растет, да. В любом случае, что бы мы ни делали порядок. В целом. Да, вот где мусор?
Энтропия растет в нашем физическом мире.
Нет, цифровом. Она в цифровом. Вот я нам и спрашиваю. Там тоже точно так же, там ничего не меняется.
Там нет идеи порядка и беспорядка, и мусор там нет.
Нет. Вот говорят, что мусор есть.
Нет, я не уверен, что это мусор.
Ну, с точки зрения нас,
но
это не быть, то, что лежит в корзине.
Мусор, да? Но
нет,
это не тот мусор.
Должны быть, у каждой системы должны быть отходы. Ну, Так устроен мир, мы ничего не сделаем.
Антолог ты даже.
С одной стороны, да,
обзываться. Нет, вот я как, да, если мусор, что с ним делать?
Может ли быть мир без мусора?
Мир без мусора быть не
может.
Нет, вот цифровой мир, если в нем мусор, если есть, то что с ним делать, нарастает ли он и как-то его утилизируют?
В Волоколамске очень сильно.
Ты как-то все так о земных.
Нет, тема действительно интересная, она совершенно как-то...
Олег говорит, что этого нет, проблема это нет.
Цифровой. А я бы сказала, что есть на самом деле, но он имеет другую...
Цифровой ветер.
Другую природу, потому что... Ну что такое цифровой мусор? Это, например, файлы информационные или куски информации с ошибками, которые системы не распознаются, выкидываются, они не интерпретируются и дальше не вертятся.
Нет, мусор имеется в виду, ну, допустим, вот какой мусор? Ну, допустим, с точки зрения какой-нибудь тепловой электростанции, вот Ледовитый океан, у которого там температура 4 градуса, да, огромное количество тепла. Это мусор, потому что из него нельзя произвести энергию. Ну, это мусор. В этом я имею в виду, мусор – это всегда относительная вещь. Да. Поэтому как бы в этом цифровом мире тоже должен быть свой мусор, из которого нельзя произвести что?
Ну, из которого нельзя произвести информацию, значит,
да,
это вот, мусор.
Тут и дело,
значит,
что информация производится из всего чего угодно, и ошибки являются позитивной частью информации. Они делают ее положительной.
Ну, подождите.
Да. Или отрицательной.
Не может.
Как пример. Я пишу код. Я написала код да. С ошибкой. Код не работает. Да. Какую информацию мы его извлекаем, если не погружаемся в чтение кода? Он не функционален. Он не способен встроиться в рабочий алгоритм.
Это само понятие мусор, оно неправильное, в данном случае не точное. Неправильное. Здесь что-то другое как-то это, может быть, еще не создано такого понятия, как обозначить вот
я
то,
думаю,
что имеешь
когда
в виду.
Человек начал осваивать этот мир, понятие мусора.
Это очень человеческая просто вещь.
Это все-таки метафора пока.
Ну,
пока
конечно,
это метафора.
Это очень человеческая вещь, то, чем мы не можем воспользоваться. Это мы.
Нет. Это то, чем не могут воспользоваться технология. У любой технологии
но
есть подходы.
Только вирус.
Нет, Лен, вирус это такая. Она там тоже живет, вирус тоже что-то производит. Тоже какие-то.
Ну хорошо,
вещи,
мы можем сказать,
может...
что он исчезает. Вот этот
что, мусор?
Да.
Не может этого.
Нет, не мусор.
Может быть.
Материя не исчезает.
Да. Ну что, господа, я боюсь, что нам в любом случае придется прерваться. Да, наш первый докладчик уходит на дальнейшие мероприятия. Наш второй докладчик пока с нами. Но большое спасибо вам обеим. Спасибо.